Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 35 минут, вторник, июль, день 27-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Алексей из Германии пишет: «Доброе утро всем друзьям и тезке». «Доброе утро», пишет «Rainbow in the dark». The rainbow in the dark. Вот такое, так, мне кажется, его нужно все время читать, да, что-то такое. «Доброе утро», пишет Максим. Это прямо у нас в трансляции, вы можете тоже присоединяться. «Утро предобрейшее», пишет Вася. «Гутен морген, командор». Дринкинс пишет: «Честь и хвала нашим спортсменам, давайте еще раз их похвалим», пишет Константин С. Ну, они красавцы, молодцы, правда. Я как-то боялся, что вдруг у нас совсем все плохо будет, но нет, берут медали, и золотые в том числе, и на спине плавают, и стреляют, и что-то там фехтуют, ну, в общем, классно все. «Хорошего эфира», пишет АМС, «Вам хорошего дня, АМС, вчера проиронизировали над плаванием на спине, а в итоге у нас золото, жаль Софью Великую, третья Олимпиада, опять серебро, прям рок какой-то», пишет Павел. Не знаю, мне сейчас вот говорили, что у Великой якобы есть золото, по-моему, у нее нет золота, да, у Великой, а я за нее болел, вам честно скажу. Я вчера даже смотрел. Я за нее болел, потому что я ее, ну, как сказать, не знаю, но я ее один раз видел, один раз с ней общался, и мне хотелось, конечно, чтобы вот она победила бы, вот. Я бы тогда выпендривался здесь вот так вот в эфире. Вот. У меня как-то была компания, где она была, и вот даже медали видел. То есть я говорю: «А можно, пожалуйста?» Да, ну, чисто культурно так вот. «А можно посмотреть медаль, пожалуйста, потрогать?» Он говорит: «Да, конечно, вот, пожалуйста, медали». Ну, было приятно. Но она вообще интересная. «У нее есть в командном зачете», пишет Альберт. А, вон как, в командном есть, а в личном нет. И вот в чем фишка. В команде, да-да-да-да-да-да. «Успехов сегодня нашим, видимо, желает Вадим». «Доброе утро, страна», пишет Бездомный. «Олимпиады золота нет, 3 серебра и 4 место, пишет Маск. «Есть, но в командных соревнованиях», пишет Павел. «Доброе утро», пишет Мирон ГЛС. «Мне больше всего нравится, как называется наша команда по-русски. Так она по-английски. Рок, да? Russian Olympic Committee, по-моему, так. А по-нашенски, по-русски, она называется ОКР». Ну, это типа обсессивно-компульсивное расстройство как-то. Ну, такое. Вот немножечко как бы я подумал, что есть некоторое совпадение звуковое. «Какая же мерзость запретить наш великий гимн», пишет Серк. Да, не противны эти олимпийские комитеты, но давайте дождемся уже. Уже в следующий раз будет с гимнами, со всеми делами. Но мы уже даже и так привыкли, я так понял. Мы уже и так привыкли, мы уже не обращаем внимания. Хотя это противно. Хочется, чтобы флаг был, конечно, наш везде. «А давно ли Дринкинса повысили до командора», пишет Николай. Ну, сам себя повысил, так написал, вот и все. «Опытно-конструкторская работа», пишет ПС. «Привет, как вам Таос», пишет Игорь. Никак, я же не ездил на нем, я не знаю. Это надо у Романа Щукина спрашивать про Таос. Так что мне никак вообще. Ну, Таос, что-то слышал про него. Если... Это же Volkswagen, по-моему, да? Ну, если так подгонят покататься, покатаюсь, скажу вам. Ну, я думаю, что вряд ли меня так что-то там сильно впечатлит. Скорее всего, как я считаю, вот есть машины, да, хорошие, есть машины плохие. В основном современные машины, корейские, немецкие, они в целом хорошие уже. Вот вообще, в целом они уже хорошие. Японские тоже хорошие. Ну и все. Ну и, соответственно, есть такие вот марки автомобилей, когда ты берешь и знаешь, что она, в общем, хорошая. Дальше вопрос только, что тебе нужно от автомобиля. Если тебе нужно, чтобы он из точки А в точку Б ездил, он может быть не очень мощным. Если тебе нужно выпендриваться, то, наверное, нужно брать максимально мощный автомобиль. Ну, вот такие вот вещи. Ну, то есть, я не вижу в этом... Вряд ли я сяду в какой-нибудь из современных автомобилей и скажу: «Вот это дно! Вот это погонь!» Да? Ну, если только это не Toyota Camry. Шучу. Toyota Camry, классно. Но что-то с металлом у них странное. Оно там, ну, как-то хлебковат на вид стал. Но говорят все равно надежно. «Соренто на все случаи», пишет Олег. Не, Олег, мы можем здесь говорить, какие машины на все случаи. Но в целом, все те машины, которые на все случаи, это самые компромиссные машины. Соответственно, самые крутые машины, это самые бескомпромиссные машины. То есть, если это какой-то... внедорожник, то он должен быть прям рамный, на нем невозможно должно быть ездить по асфальту, его должно болтать из стороны в сторону, ну как ты только попал в внедорожное состояние, он тут же себя чувствует просто богом. Ну ты бог, все, ты, нет тебе равных, да, даже если Будда встретится на твоем пути, ты сразишь его. Со спортивными автомобилями та же самая история, то есть вот он на асфальте, на идеально гладком и ровном, он будет лучший. Как только появились неровности, какие-то люки, не люки, вот это вот, ну, не то покрытие, не та шершавость этого покрытия. Все, эта машина превращается в ведро. То есть самые крутые машины, они, конечно, бескомпромиссные, но самые универсальные машины, они все состоят сплошь из компромиссов. Но вообще людям как раз нужны универсальные автомобили в основном. Renault Logan — самая бескомпромиссная машина, пишет Командор. В Кременчуге на детской площадке плиткой выложили свастику, пишет Сергей. Да, вот так вот добавляет. Да уж. Ну это что, уроды-то есть всегда. Тут что, собственно говоря, ну, удивляться. Или это ошибка, как всегда у нас принято говорить, да, там. А может, шутка чья-то очередная. Ну, посидит тогда этот человек. Хочу флешмоб в пробке, кто сейчас слушает ГМ, включите аварийку. Не надо такого делать, лемур, это дорога, это опасно. Не надо никого вводить в заблуждение. У меня была идея, знаете, как начинать утро. Я тебе говорю, здравствуйте все. И вы такие, пип, весь город там. Ну, кто слушает, во всяком случае. Все эти трое нажимают на сигнал, и мы слышим, как по городу разносятся вот эти гудки. Ну, а я гудошников, и гудки разносятся, поняли, да? Ну, есть в этом смысле. Потом подумал, нет, это, наверное, будет неправильно. Наверное, это будет неправильно, это будет некрасиво, да? Это будет красиво, но некрасиво по отношению к другим. Кстати, у финских ВВС в эмблеме до сих пор свастика, пишет Андрей. Ничего в следующий раз не будет, опять найдут 100 причин. Если позволяешь себя унижать, это так и будет продолжаться, пока не дашь отпор. С добрым утром, ОФВ, пишет. Это, видимо, по поводу Олимпиады. Запрещено сигналить беспричинно. Нюрертум говорит. Ну да, ну только, а какие причины могут быть? Свадьба, правильно? Вот когда свадьба, надо сигналить. Это причина, шучу. Вокруг, это на самом деле сигнал нужен только для того, чтобы избежать ДТП. Вокруг меня никто не моргнул аварийкой, пишет ПС. Правильно, я вовремя отговорил ПС. Надеюсь, это главная причина, да? Мерч может создать, пишет Вадим. Да может, денег нет, не Магрошев, как бы, Вадим. Если есть желание, то можно, но не Магрошев. Во время свадьбы стрелять же надо, нет вообще, пишет Командор. Ну вот, в целом, говорят, принято на некоторых свадьбах, да, вот стрелять, потом сидеть в тюрьме. Сигнал свадьбы надо узаконить в правилах, пишет Спира. Певица Максим вышла из комы, хорошие новости, пишет Артем. В Европе плюс такое было, кто дозванивался, что-то орал, и все, кто слушал, вариант сигналили, пишет Микаэль. Да, ничего себе. Европе плюс. Это радио. Да. Я слышал о таком. Да, это музыка. Софья Великая с таким погонялом, зачем ей золото? Так это не погоняло, это фамилия, вы чего? Это не погоняло, это не погремуха. Нет. Это не кликуха, не погоняло, не погремуха. Это фамилия. Разрешение на образ ваш продадите? Забирайте. Забирайте бесплатно, Вадим, пожалуйста. Используйте, нет вопросов. Какой только образ, я не знаю, что вы имеете в виду. Все, идем сразу дальше. Чуть-чуть... единственное, я напомню, что у нас трансляция на YouTube идет. Конечно, подключайтесь к ней. Ссылка... Опа! А ссылку-то я и не положил. А ссылку-то я не положил, получается, да? Сейчас, погоди, братан. Сейчас. Ну, тихо. Ну, что ты гонишь, дядя? Ну, стопэ. Секунду, дядя. Сейчас положу тебе ссылку себе в Телеграм. А то что такое получается? Не положу. Забыл что-то я, понимаете? Читал вот эти новости, выкладывал видео какие-то себе в Телеграм, а себя-то и забыл. Вот, давайте. Трансляция на Ютубе. Как написать? Подключайтесь, присоединяйтесь. Приходите в мой дом. Мои двери открыты. Ладно, приходите. Вот так, приходите. И смайлик поставлю. Все, я дружелюбный. Смотрите, дружелюбный сосед Гудошников. Приходите. Вот так вот. Оп. Все. Пожалуйста, ссылка у меня в Телеграм лежит. Заходите в Телеграм Гудошников. Там ссылка. Заходите на YouTube-трансляцию. Пишите комментарии. Вот все хотят поговорить про женщину в Санкт-Петербурге. Давайте поговорим о ней. Это резонансный случай. Сейчас все как будто бы хотят об этом говорить. Значит, в Петербурге женщина попыталась выгнать с игровой площадки детей с особенностями развития. Там они гуляли с воспитателями центра помощи, который называется «Какая разница?». И этот центр находится рядом. На кадрах, опубликованных основательницей центра Валерией Катаевой, женщина ведет себя как... пишут журналисты, агрессивно, хватает воспитателя за руки и пытается выбить телефон. При этом, по словам Катаева, ребенок женщины, цитата, «качался на больших качелях вместе с воспитанниками центра и был искренне рад». Сотрудники центра уже обратились в полицию. Но это же со слов воспитателя, а мы должны посмотреть сами, своими глазами, правильно? Но если не посмотришь сам, то и не узнаешь. Или послушать тоже. Включаем, смотрим это видео.
Больные дети должны...
На каких основаниях?
Больные дети должны говорить, они пугают наших детей. У меня ребенок сейчас испугался.
Вызовите, пожалуйста, службу, и мы договоримся с ним.
Службу какую? В третий корпус, шуруйте в свой. Я собственница здесь, во втором... Так шуруйте туда.
А нам сказали, можно здесь.
Кто сказал?
Ваш управляющий.
А я сейчас обращусь в управляющую. И узнаю, кто у вас аренда... Я сказала, хватит меня снимать.
Вы делаете мне...
Я больно вам не делаю. Я говорю, телефон убрала. Я говорю, телефон убрала. Вы отсюда съедете. Идите с вашими детьми, у вас там качели есть. Я не понимаю, почему вы сюда приходите?
Потому что вы...
Нет, вы здесь гулять не будете. У вас есть ваш двор, еще и в вашем дворе. Мы выясним, можете ли вы там гулять. С детьми вот с этими особенностями.
Мы можем гулять где угодно.
Нет, вы не можете гулять. Я говорю, организовывайте свою площадку и там гуляйте.
Это наша площадка.
Организовывайте. Нет, не такая же. Нет. У вас свои должны быть. Карантины, всякая хрень. У вас, да, у вас все свои должны быть. Алло. Маш. Утро доброе. У нас здесь... Почему дети гуляют? Непонятно какие. У нас в третьем корпусе что за центр появился такой? С детьми с особенностями.
Ну и вот это уже, вот больше ничего из этого видео нет, вот такое видео. Мы его посмотрели, послушали. То есть конфликт в чем заключается? Дети с особенностями развития вместе с воспитателем играют на детской площадке. На эту детскую площадку приходит женщина тоже с ребенком. Видимо, не со своим уже, ну, а с внуком, по-моему, или с внучкой, ну, я точно не знаю. И ей не нравится, что на этой площадке играют дети с особенностями развития. И она начинает выгонять всех активно и говорить, у вас вот там свой двор, шуруйте в него, шуруйте в него. Они говорят, да какая причина-то? Она говорит, вы здесь, вас здесь не будет вообще. Начинает хвататься за руки, начинает пытаться выбивать телефон, ну и все такое остальное. Я думаю, что мне каких-то дополнительных комментариев изначально прям давать не надо. Я готов вас послушать. 7373948, телефон прямого эфира. Каковы ваши ощущения? Что думаете по этому поводу? Какие мысли? Как к этому относитесь? Как прокомментируете? Это родственница той, которая «Вези меня, тварь», что ли, пишет ПС. Но дело в том, что у нее там, она же собственница, понимаете? У нее, по-моему, 136 квадратных метров квартира, она собственница. И раз уж она собственница, она решила выгонять всех, кто в ее дворе не собственник, как она считает. 7373948, алло, здравствуйте. Алло.
Да, доброе утро, Алексей.
Доброе.
Радиослушатели тоже доброе утро. Вы знаете, конечно... Собственно говоря, я вот не могу осуждать, собственно говоря, ни тех, ни других.
Почему?
Ну, потому что вот специалисты, в частности, вот, ну, говорят, врачи...
Вы, может, чуть-чуть успокойтесь, врачи. выдохните.
Да.
Вы мне скажите, как это можно не осуждать человека, который выходит на площадку и думает, что эта площадка принадлежит ему и выгоняет оттуда детей чужих? Ну, объясните.
Да вы знаете, все как бы... взвинчено сейчас, по сути. А вот,
да, что взвинченного? Детишки играют, качаются на качелях, отдыхают, все хорошо, воспитатель за ними наблюдает, подходит женщина и всех взвинчивает. Что она взвинченная такая? Может, ей взвинченной не выходить из дома этой?
М? Алексей, ну, ведь дело в том, что, вот как говорится, я уж повторюсь, вот ну, врачи, независимо от статуса врачей, склоняются к тому, что вот последствия вот особенности развития, как вы говорите, там,
да, да.
Это последствия вакцинации, как правило.
О, куда? Вы заблокируйте навсегда, пожалуйста. Вот какая... Вот просто вообще-то. Это... Ой, пожалуйста, заблокируйте навсегда. Вот это... слушать даже не буду никогда. Вот услышу голос, прям сразу сброшу. Вот это невозможно. Какая вакцина? Как приплел-то сюда ее, а? Алло, здравствуйте.
Да, привет. А помните про Собчак и инвалида?
Помню. Когда по телефону она разговаривала, да?
Нет, когда Собчак осудила, вот про олимпийцев.
А, про олимпийцев было дело, да.
Это же история вот примерно из одной песни. У нас больше проблемы не у самих инвалидов, а у людей, у восприятия их. Они думают, что они не такие, что им нужна или помощь, или их обижают, или наоборот. Вот все перемешалось в голове, еще плюс собственность туда же. А вот в советские времена было принято какие-то там дома инвалидов, еще что-то, как-то ограничено все это было. То есть как бы считалось, что им нужна помощь, отдельные центры, отдельная работа. А во всем мире пришли к выводу, что они такие же люди, и им не нужна никакая отдельная работа, ни отдельные заборы.
Некоторым отдельно, конечно, с помощью специалистов нужна, но вот тут точно не нужны вот эти заборы какие-то непонятные.
Ну, правильно, нет, смысл-то не в помощи специалистов, а в заборах, то есть как бы у нас, можно вспомнить, да у нас, в принципе, любой детский сад был похож на тюрьму, тут даже не... Вот и эта женщина такая, она не... она думает, что их надо как-то ограничить, там, зачем-то, не знаю зачем.
Да нет, я думаю, что проще гораздо. Я думаю, что проще гораздо. Знаете как? Вот смотрите, вот у нее есть, она купила себе квартиру, и вот есть площадка. И если кто-то пришел из других каких-то домов или что-то, она говорит, а что тут делаете? Она,
это перепутано есть.
Она присвоила себе пространство. Но это ладно, полбеды, я таких людей встречал, которые, знаете, вот есть во дворах в некоторых, человек говорит, а вы не паркуйте сюда машину. Ты ему говоришь, почему? А почему ты говоришь? А он говорит, это мое место.
Да.
Как?
Я вам скажу, вот смотрите, я занимаюсь строительством в городе Москве достаточно много. Ну, долго имеется в виду. И прокладываем, ну, допустим, сети, водопровод. И люди выбегают и начинают выгонять из-под окон, говорят, что у них здесь огород или цветы они посадили. Начинается там какой-то скандал. И обычно это заканчивается тем, что, ну, я напоминаю, что это земля-то государственная. Зачем они здесь посадили? И они вот тут вот, у них включается мозг, что действительно они посадили где-то что-то. Не на своей земле. И я ему говорю, что это ваша проблема, зачем вы это...
Зачем вы это вообще сажаете? Ну вот есть у некоторых людей такое ощущение, что они, спасибо большое, купили квартиру, и все, вся остальная территория, двор, например, она принадлежит им исключительно, вот эта территория. И они вот такие ходят и, так, а здесь вот убрать машину, а здесь дети ваши не будут играть. С какой стати? С какой стати? Я вот захочу и буду играть сколько хочу вообще со своими детьми, где хочу и когда хочу. Потому что это общественное место. Потому что оно общественное. Я захотел, я пришел, я играю сколько угодно. Правильно? Но здесь основная претензия даже не в том, что кто-то другой играет, а что мой ребенок пугается детей с особенностями развития. При том, что все преподаватели, которые там были на площадке, они говорят, ребенок спокойно играл, у ребенка проблем не было. Ну, не было у ребенка никаких проблем. Он играл, веселился вместе со всеми. На качельках качался. Вот. Ну, вот что-то стартануло там у этой бабушки или мамы, я уж не знаю. По возрасту вроде как бабушка в большей степени. Но модная. Выглядит классно она, молодец. Но тут вроде как бабушка больше. Про таких говорят 136 квадратных метров на кладбище у нее, пишет Альберт. Но... И в чем она не права, пишет гипнодиск. Если ваш двор приходят и мешают, неважно какие дети, пусть в своем дворе играют, площадку сломают, а потом местным играть негде, пишет гипнодиск. А, я знал, что появится обязательно какой-нибудь человек, который займет эту позицию. Позиция эта называется... А ладно, не буду ее никак характеризовать, ну, в общем, ясная позиция. Ну, что я вам могу сказать? Не проезжайте никогда возле моего дома на своих вонючих автомобилях, сраных мотоциклах, не пердите там, потому что я собственник и не могу спать, например. Не ходите в кафе в моем дворе. Вот у меня во дворе есть кафе, не ходите в них, это для нас, это мы собственники этой недвижимости. А вы, говноеды, не можете зайти в наш двор и купить там в магазине что-нибудь, потому что он в нашем дворе, этот магазин. Вы сейчас купите всю гречку, а мне не останется в моем магазине во дворе. Идите в свой магазин, не ходите в мой магазин. Ну, вот это вот начинается. Нет, так не пойдет. Общественное пространство — это общественное пространство, правильно? Оно не твое личное. Хочешь личный двор? Вот так вот берешь, из Санкт-Петербурга выезжаешь, едешь в область, куда-нибудь на Ладогу, там строишь дом, огромный 5-метровый забор, если разрешат. Вот, или в нарушение норм. И вот за этим огромным 5-метровым забором, как в тюрьме, сам живешь. Ну, у нас на Рублевке так некоторые люди делают, да? Вот огромный пятиметровый забор, и сам в тюряге живешь. На собственные деньги построенная тюрьма, вот, с пятиметровыми стенами. И живи там, все, что хочешь, делай. Хочешь в трусах ходи, хочешь без трусов ходи. Хочешь пускай кого, хочешь кого не пускай. Хочешь кого выгоняй, это твоя земля, твой забор. Пускаешь детей, не пускаешь детей, хочешь, не хочешь. А это общественное, не твое, не твое. Вот ты и бесишься, понимаешь, не твое. За свою песочницу и двор закидываю ссаными пеленками в упор, пишет Миша. Все зависит от степени буржуйства. На территории элитного жилого комплекса за забором и охраной не зайдешь поиграть, пишет Дмитрий. Ну, бывают такие хитрые люди, бывают. Проблемы этой женщины только в ее голове. Испанский стыд прям, пишет шеф-комендор. Вот вы, Алексей, ногу потеряете, не дай бог, считай инвалид. И что потом, как вам по-другому относиться? Да нет, так что инвалиды, где хотят, пусть там и будут, пишет Димстудио. Абсолютно верно. И не только инвалиды, я расширяю сразу вот эту историю, потому что начинается, а мы с нас какого двора пришли? Ну давайте еще двор на двор возьмем, лом, биту, да, давайте двор на двор, ножи. Да вон с того я двора пришел, а че сюда пришел? Да захотел я сюда прийти, да надоело мне играть в моем дворе, иди в свой, в наш двор поиграй. В чем проблема? Это все равно, что люди, живущие на Фрунзенской, будут приходить в парк Горького и говорить, ты что тут делаешь, ты вообще с какого района? Ты что, здесь живешь, на Фрунзенской, а? Вот так будет говорить. Что, на Фрунзенской живешь? А вы будете говорить, да не, я вообще из другого района. Давай ноги делай отсюда, ты что? Ты что, погнал? Ты что сюда пришел? У тебя что, своего парка нет? Где живешь? Где живешь? На севере живу. Все, в Головинские пруды твои. А здесь что ты делал? Что ты забыл в парке Горького? Ты кто такой? Давай дергай отсюда, ноги делай, давай. Пока можешь вообще ходить. Вот это вот та же самая ситуация. Да? Ну, нет? Не похоже? Похоже. А еще, давай, мне не нравятся инвалиды, вот так. Мне не нравится, мне неприятно смотреть. Понял? Ты что-то слишком высокий, что-то мне неприятно. Ты что-то слишком низкий, как ты, я не люблю людей ниже 1,80 м. Они раздражают. Давай отсюда дергай вообще. Ты что? У меня дети пугаются вообще таких. Ну, ты 2 метра, у меня дети пугаются. Каланча, пшел вон. Дергай давай отсюда. Ну, нет, не странно. И носки у тебя не красные, пишет Деко. Ну, типа того. Может, начнем ломать шлагбаумы во дворах, пишет Чиба. Не надо ломать шлагбаумы во дворах. Шлагбаумы ограничивают проезд автомобиля. Приехали тут в мою Москву, пишет Никита. Ага, или в Санкт-Петербург. Пусть Господь поступит с нею, как с Агасфеном. Пусть она всю бессмертную жизнь играет на этой площадке, пишет Грик. Нам все-таки показали кусочек. Мы не видим всего контекста, и поэтому я бы не судил. Возможно, земля размежевана и действительно в собственности жителей конкретного дома, и она действительно материально участвует в благоустройстве, но остальное скверный характер, пишет Планета Железяка. Ну и что они там, эти дети, разорвут эти качели в клочья, сломают это все? Ну натурально, кто ломает детские качели? Дети, что ли? Да не... Вот он, ну, двор. Вот у нас есть детские качели. Дети на них... Я даже не знаю, откуда они приходят. Честно, мне все равно. Ну, приходят, играют на них. Может, из соседних домов. Может, из тех домов, в которых вот я живу. Может быть и нет, не знаю. Но я ни разу не видел, чтобы дети что-то сломали. Они маленькие, они легкие, они играют. У них нет цели это все разорвать, сломать. Подростки могут, когда там типа подрос немножко, да, и такое, ща я тут, короче, там что-нибудь подожгу, сломаю, оторву. Ну, надо же доказать всем свою маскулинность, например, если это мальчик, да. Здесь речь идет о детях, которые под присмотром педагога играют на площадке, катаются на качелях. Кого это может раздражать? Только, мне кажется, морального урода, нет? Облагородили дом у себя, поставили горшки с цветами у входа и повесили по горшку рядом с дверью. И что вы думаете, у моего подъезда горшок провисел 1 час, унесли. Поэтому не люблю чужаков. Вот Дмитрий пишет. Дмитрий, а вы думаете, это прям унесли дети-инвалиды у вас этот горшок, что ли? Ну вот серьезно, вот задайтесь вопросом, кто унес этот горшок? Дети, что ли? Да нет, это взрослые унесли у вас этот горшок. Дети здесь при чем? Может, воспитатели детсадов у вас воруют горшки? Да нет. Нет. Да? Сто пудов, пишет Александр. Спасибо. Свои унесли, говорит, 100 пудов, Александр говорит. И вот это, кстати, очень похоже. Ваш же сосед, который с вами вешал, сказал: так, ну что, хороший горшочек на дачку мне. На дачку себе возьму. Потому что кто мимо проходит, ему вообще, может быть, плевать на это. Зачем вообще человеку горшок? Вот сами задумайтесь. У меня сына аутизм, синдром Аспергера. Так вот, Так вот, хочу сказать, что подобное отношение не редкость, к сожалению, пишет один из наших слушателей, да? То, что тетя не права с морально-нравственной стороны, это не обсуждается. А вот про двор, может, это действительно собственность жильцов, тогда они вправе не пускать кого-то к себе. Ну, пусть забор тогда поставят и не пускают никого к себе. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, вторник, июль, день 27. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве. Евро 87, ровно доллар 73.74, нефть Brent 73.93 и пара биткоин-доллар 37 095 долларов с 61 цент за один биткоин. А до 40 ведь добирался биткоин вчера. Ну что, не будем мы уже эту тетку с вами обсуждать, или будем, или не хватило. У меня такое вот ощущение недосказанности какой-то, потому что что-то как-то я по сообщениям пошел, а телефонных звонков не было практически, да, ну я не брал, честно говоря, не то, что их не было, я их просто не брал, и мне показалось, что, может быть, это неправильно, надо, чтобы вы высказались. Да, еще раз, в Питере произошла ситуация, вышла собственница квартиры на детскую площадку, там играют дети с особенностями развития, ей это не понравилось, и она стала прогонять всех этих детей вместе с воспитателями с этой площадки. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Борис меня зовут, да. Город Москва. Историю я это вчера еще в Телеграме видел, наблюдал, слышал, и были ссылки на эту женщину и на ее дочь в соцсети. Знаете что, они удалили все эти соцсети вечером уже.
Ну, логично.
Потому что там на них такая атака была, как бы. Ну, я согласен, что, ну, она не имела права прогонять детей, но это просто бесчеловечно, я считаю, что.
Вот мне интересно другое. Вот, знаете, человек взрослый, да, он получил образование, ну, так вот, судя по тому, как она выглядит, еще даже в Советском Союзе она училась.
Ну, да, да.
Ну, сама имеет детей. И вот что у нее в голове происходит в тот момент, когда она решает выйти и вот так вот, а вы здесь играть не будете. Вот что с ней происходит? Почему так?
Хозяин мира.
А вот в какой момент она себя ощущает хозяином, хозяйкой мира, да? В какой?
Да, вот она, ну, потому что вот она купила там квартиру с хорошими квадратами, у нее может быть хорошая машина, нормальная работа или там, ну, я не знаю, какой-то доход.
И ну, хорошо, надо доминировать, да? Но давайте доминировать над теми, над кем интересно доминировать. Что, интересно доминировать над детьми, что ли? Это в чем смысл?
Ей, да, да. Она не может над теми людьми, которые ей вровень, доминировать. А вот над такими людьми может. И то она получила достойный ответ вот от воспитательниц, которые там...
Да, были. Причем они так аккуратно, молодцы эти воспитатели. Лояльно, то есть спокойно, без агрессии тоже на нее реагировали. А вот, так это же еще культурный Питер, пишет Дмитрий. Вот тоже момент, вроде культурная столица, да?
Ну, личные моменты, может быть, климакс, может быть, там неудовлетворенность в чем-то, еще что-то. Вот какая-то злоба есть на что-то, вот ее надо выместить.
Ну, так
вот
это на мужиков ее... должна быть злоба тогда какая.
А мужик, он большой, как пошлет куда подальше, а тут вышли две девочки с детьми гулять, и вот она решила.
Ну, понятно, выбрала слабого, да? Нашла жертву, я понял, спасибо большое, да. Разобраться с кассиром где-нибудь на заправке, разобраться с детьми, играющими на детской площадке. Ну, это такое, героизм. Это все от недо... И многоточие, пишет Андрей. Она ничтожная душонка. А если бы сказала отцу какому-нибудь, мог бы ей даже и втащить, пишет Александр. Так еще бы и сел, понимаете, втащил бы и сел. Она же жена бизнесмена, нигде не работает, ничего не делает, муж зарабатывает. И она реализует амбиции таким вот образом. Ранее хвасталась тем, что ей удалось выгнать из ЖК детский сад, пишет Артем. Даже так, Артем, я этот момент пропустил. То есть она хвасталась тем, что ей удалось избавиться от детского сада, который был в комплексе, да? А ведь на этой злобе душевной воспитываются дети, пишет Юлия. Правильно, ребенок-то, например, ее, да, там, пусть внук или кто, видит, как, например, бабушка себя ведет. А бабушка себя ведет, как скотина. Ну, а по-другому это никак не назовешь. Это скотина и есть, да? Есть совесть? Человек. Нет совести? Скотина. Это классик сказал. И вот ведет как скотина. И, естественно, ребенок тоже смотрит, правильно? Как вот себя бабушка, мама ведет. И если мама и бабушка ведут себя по-скотски, то, наверное, и ребенок потихонечку себя так начнет вести. Она сама здоровая, и дети ее здоровые. А больным детишками она брезгует, считает их прокаженными, пишет Денис. Не оправдываю злую женщину, но те, кто начал травить ее семью, намного ли лучше, пишет Савелий. Да не, вот когда прям толпой набрасываются, вот это вот начинается, тоже ничего хорошего, честно сказать. Я думаю, что многие из тех, кто так вершит справедливость вот эту, знаете, народный гнев каким-то образом выливает на всех, на кого только могут вылить, многие из них далеко не праведники тоже, конечно, безусловно. Такие же, но тут хоть повод есть, пишет Александр. На культурный дальневосточный гектар ее пусть развивает, пишет Синтез. Я про таких людей говорю с пулей в голове, пишет доброжелатель. Я не поддерживаю эту собственницу. Детская площадка в том ЖК есть общедомовое имущество собственников того дома. Могла бы и промолчать, пишет Елисей. Питер никогда не был культурной столицей. Уровень культуры и адекватности людей в среднем там ниже, чем в Москве. Много раз лично наблюдал, считает Александр Смирнов. Так, 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, доброе утро, Юрий.
Да, пожалуйста.
Я не стану осуждать эту женщину просто по одной такой причине. Я когда-то проводил работу в детдоме, где проживали дети с синдромом Дауна. И все было нормально ровно до тех пор, пока вот я стою напротив щита, мимо меня проходят вот эти дети вереницы, и тут один из них, он как бы, они проходят, я отвернулся, чтобы не смотреть, тут один из них отстает от общей цепочки, подходит ко мне, смотрит на меня своими пустыми глазами, и я понимаю, что, я извиняюсь за подробности, у него обгаженные штаны. И вот это ощущение, которое возникает у тебя при виде вот этого вот, смесь какого-то сострадания, жалости и резкого негатива, вот, оно оставляет очень
незначительное. А вот у меня вопрос к вам, смотрите, вот все мы, вот вообще все мы, и вы, и я, обязательно были в возрасте, когда мы вот подходили к своим родителям или вот к людям еще где-то, я не знаю, там, с известной, да, субстанцией в штанах. Ну, такое же было в нашем.
Нет, а здесь просто идет, как бы я... Про то, что когда вот мы смотрим это в сознательном возрасте на это, мы испытываем очень широкий спектр эмоций. А дети, которые маленького возраста, которые с ними играли, они на это внимание не обращают.
Не обращают.
И женщина, которая, она наблюдала вот это вот, она могла испытывать примерно тот же самый спектр эмоций, что и я.
Но
и
я
она
от...
пыталась ну, защитить своего ребенка.
От чего?
Как бы не понимая от тех же самых эмоций, не отделяя...
Не понимая, что это ее проблема ее восприятия. Вы знаете, я вот расскажу вам историю, если позволите. Да, все мы знаем, что... Вот, спасибо. Когда мы рождаемся, да, мы, ну, младенцы, мы бегаем с голой попой. Ну, сейчас подгузники в основном люди используют, да. Бегаем и где-то писаем, где-то какаем, что-то такое происходит. И, в общем-то... Конечно, если ты приходишь кому-то в гости, да, и там чей-то ребенок у тебя на руках покакал, немножко неприятно. Родителей это вообще нисколько не смущает, потому что все, что сделал ребенок, это всегда хорошо. Это всегда, это счастье, все. Родители это не смущает. Тебя это может как-то смущать, но это, собственно говоря, твоя проблема, это твоя незрелость. Твоя незрелость в этом проявляется. Ты не понимаешь, что перед тобой ребенок, тебе надо над собой психологически работать в этот момент. Но бывает же и дальше. Мы живем. Вот мы уже взрослые, дети выросли. Никто уже там в штанишки никуда не какает. Ничего такого нет. Если только уж сильно в пятницу праздновал, и вдруг вот так вот произошло, да? Есть такой анекдот на эту тему. Да? Вы его, товарищ генерал, посильнее накажите, он вам еще и в штаны насрал. Знаете этот анекдот? Нет, не знаете? Ну, где-нибудь в интернете найдете. Не суть. Мы становимся стариками. И у стариков вот так-то бывает, что тоже, ну, там, недержание, еще что-то. Вы все прекрасно об этой ситуации знаете. Вот недавно я жил на ВДНХ, сейчас я назад уехал оттуда, 2 месяца я жил. На первом этаже живет женщина в доме. А у нее, видимо, недержание. И она может, пока идет по первому этажу, на лавочку, где она сидит, она может, ну, что-то может произойти, так скажем, да? Неприятная история, но тем не менее, что-то может произойти. Это раздражает? Да, это раздражает. Это раздражает. Хочется ли исправить эту ситуацию? Наверное, да. Можешь ли ты ее исправить? Нет. Повод ли это относиться к этому человеку как-то неправильно, да, и там ругать его или еще что-то? Ну, человек уже в таком возрасте, когда он как ребенок. То же самое, например, вот эта ситуация, которую вы описали. Подбежал к вам ребенок, может быть, он уже был в том возрасте, когда у него не должно быть таких вещей, да, вот, ну, которые вы описали. Но в силу того, что он особенный, у него эти вещи остаются, да? И вот он подошел к вам, и вас это вызвало какое-то вот такое ощущение, отторжение, еще чего-то. Но это ведь речь говорит о том, что вы не готовы, и вам надо поработать над собой. Серьезно. А вы взрослый человек, у вас все в порядке, вы себя чувствуете хорошо, у вас, ну так скажем, явных каких-то там отклонений, проблем не наблюдается, хотя у нас у всех есть какие-то отклонения и проблемы, как оказывается, да? Знаете, да? Здоровых нет, есть недообследованные. Ну вот. И вы должны понять ситуацию вообще в целом, жизненную, которая заключается в том, что у вас нет проблем, и вы, в общем-то, наверное, должны быть за это благодарны. А у кого-то есть проблемы, с которыми надо справляться, и люди с ними справляются, и этим людям надо, ну, по крайней мере, не мешать решать их проблемы. Ну, просто не мешать. В конечном счете, если ты вышел на детскую площадку, и по какой-то причине у тебя вот такой вот заскок в голове, свой таракан, да? Вот я не хочу, чтобы мой ребенок играл с какими-то определенными детьми. Неважно там, они особенные, не особенные, неважно. Ну, перейди на другую площадку. Ну, пройди ты там, я не знаю, 20 метров с ребенком на другую площадку. Другие качельки найди. У тебя нет времени, что ты вышел на 5 минут ровно покататься на качельках? Ты это засек время? Нет, ты пошел гулять. Прогуляйся. Может быть, кто-то придет с собакой, а у вас у ребенка аллергия на собаку. Ну, можно просто там, либо попросить человека, а вы бы не могли, у меня тогда аллергия на собаку. Он скажет, а я первый пришел, например. А я первый пришел, у меня тоже ребенок. Здесь можно конфликт, а что вы с собаками ходите? А можно сказать, ну да, окей. И отойти и поиграть со своим ребенком где-нибудь в другом месте. Реально ведь это возможно. Это действительно возможно. Взрослеть надо. То есть я вижу в этой женщине, ну, визуально она взрослая. А по голове она ребенок. И жестокость ее, она именно что детская жестокость. Вы знаете, что дети очень жестокие. То есть если какой-то ребенок отличается в компании детей от других детей, да, у него есть какая-то особенность, дети могут на это реагировать крайне агрессивно. Но мы-то на то и взрослые, что мы уже повзрослели, да? И наше поведение, ну, не должно быть одинаковым с поведением подростков там или каких-то детей. Потому что они еще не понимают, они еще до конца не социализированы. Они еще пока дурачки, понимаете? Вот на них смотришь, они дурачки. Они могут кого-то дразнить, потому что там, не знаю, вот у человека, ну, бывает косоглазие, например, да? Вот они будут дразнить, дети бегать косой. Вы видели хоть раз взрослого человека, который будет дразнить другого человека, если у него там, ну, косоглазие какое-то есть? Вы видели такое? Ну, если только он дегенерат, если он сам застрял в пубертате. И выходит, что поведение вот этой женщины, да, которая ведет себя как ребенок, не взрослая, она не взрослая, она только выглядит как взрослая, она ведет как злой ребенок себя. Оно ничем не отличается от ребенка, который в штанах с какашками подбежал к тебе. Вот ничем оно не отличается. Ну, только одним оно отличается. Она, хотя она тоже неосознанная, скорее всего. Но ладно, от нее ты ждешь осознанности. А там, может быть, ты уже и не ждешь осознанности, потому что понимаешь, ну, так случилось. Но от нее ты, по крайней мере, ждешь. У нее есть шанс обрести эту осознанность. У нее есть шанс, ну, развиваться как личность, развиваться как человек, эту человечность нести в массы, да? Дисциплинировать себя. А она себя не дисциплинировала. И поэтому я вижу человека в возрасте уже, так вот визуально, который по факту тупой подросток. Злобный, тупой, идиотский подросток. Все. И она вот выходит, у меня здесь квартиры, пошли вон, вас здесь не будет, вы здесь будете, мне не нравится. Мало ли что тебе не нравится. Но если ты так асоциально настроен, как человек, ну, наверное, тебе не надо жить в многоквартирном доме, правда? Тебе, наверное, не нужно выходить на общую, да, площадку. Тебе, наверное, нужно иметь свой отдельный дом какой-то, да? 136 квадратных метров — неплохая квартира, правда? Наверное, можно на эти деньги, если ее продать, купить себе отдельный участок и дом. И жить там, ненавидя всех. Какую-нибудь хижину в лесу. Ну, мало ли вариантов, куда потратить эти деньги. И там ты будешь один. Все, наконец-то, и там все будет правильно. И ты будешь ходить по лесу один и думать, это мой лес. Ну да, потом, правда, в этот лес могут приехать какие-нибудь мотоциклисты и кататься там по этому лесу. А ты будешь злиться, что как и так они приехали в мой лес. Но это не твой лес, на самом деле, потому что... Интересно, она смогла бы выгнать так же смело пьяную компанию с детской площадки? Дмитрий говорит, нет. Дмитрий, даже можете не сомневаться, нет. А я смотрю, с идиотами разговаривать, это прям твое, мужик, что хотел сказать, что тут больной, подошел к... Лариса что-то какое-то... Жена бы взяла, не понял, это высшая раса тут клубится, не... а кто, слушай... Ну, я чувствую, что нам нужно будет прорядить как-то наш, как это называется, чат. В YouTube, потому что некоторые люди вообще что-то не понимают, как будто бы не в тему слышишь. А сейчас мы говорим о типичной ситуации, когда соседи на площадке не знают друг друга и живут годами именно так, пишет Ники. У нас в доме в Москве, прямо под нами, есть садик для инклюзивных детей. Они так орут, что мы в своей квартире слышим все дословно. Это страшно, они гуляют в нашем дворе. Я рада, что наши дети выросли. Я бы просто отходил на другую площадку, если бы мы гуляли в одно время, пишет Анастасия. Ну вот Анастасии страшно от таких детей. И она говорит, я бы просто отходила. Окей, взрослый поступок, окей, вам что-то там страшно, и вы отходите просто, и все, да. И вы даете возможность детям, у которых нет того, что было у ваших детей, да, вы даете им возможность веселиться, вы им даете им возможность проводить детство, как должны дети проводить детство, счастливо. Вы даете им возможность играть, и это хорошо. Вы делаете осознанный, нормальный человеческий выбор взрослого человека. Это правильно. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Да.
Я понимаю ваше вот это, так сказать, настроение вот по поводу толерантности, терпимости и прочее-прочее. А вот скажите, мне очень нравится ваша программа. Я ее слышу уже не один год, как говорится.
Да.
А вот у вас есть, к примеру говоря, такой ведущий, картавый. Вот почему я должен терпеть...
7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей.
Да.
Здравствуйте, меня Сергей зовут.
Да.
Я хотел чуть про этих детей продолжить.
Давайте.
Я каждый год езжу в, как это называется, цирк Никулина, да, до 1 июня. День защиты детей.
Да.
1 июня. И там очень много из детских домов приезжает. Это бесплатный специальный праздник. Я как там волонтер... И там есть два детских дома, именно вот детей с такими развитиями.
Uh-huh.
Вы знаете, иногда я эту женщину так частично понимаю,
uh-huh.
потому что вот был такой момент, когда один вот такой ребенок, он просто что-то испугался, закричал, и там целая цепная реакция. Они все кричат, просто обычные дети уже тоже боятся, плачут.
Uh-huh.
Ну, почти все испортилось, весь праздник почти испортился,
так,
понимаете? Ну, это немножечко... Страшно, эта женщина, она не права в целом,
угу.
но ее понять можно все равно.
Я не могу ее понять вообще никак, вот честно вам скажу.
Она испугалась за то, что ребенок, он просто дернет рукой, он может ударить
силу. Если она испугалась, ну надо было сказать, знаете, я тут вот напугана, я вот думаю, а может что-то произойти, не может, у меня там, ну, не хватает знаний, объясните. Скажет, да не-не-не, здесь ничего произойти не может, не переживайте. Если есть какие-то переживания, вот так и так надо делать. А, понятно. Ну, выяснить. Нет? Чего сразу в атаку-то,
да.
Вот это, да, забрало, закрыло и прям бам. Ну да, вот согласились уже с вами. Спасибо большое, что согласились. А мужика, выигравшего в тяжелой атлетике среди женщин, не обсуждали. Он ведь тоже больной, толерантно к ним относиться, пишет Вячеслав. Вячеслав, серьезно, вы когда это пишете, вы не видите разницы, да, никакой? Вы прям не совсем, да? Ну, не видите разницы. Да тут даже не в детях дело. Эта тетка и здоровых бы выгнала, и взрослых, и стариков. Хозяйка чё, пишет Банк 13. Типичное быдло, таких же полно, что вообще удивительного, пишет Веган. 7373-948, телефон прямого эфира. А вы можете быть терпимым к Владимиру? Так я к нему годами терпим. Он звонит мне каждый раз. Я все время грожусь, что я его заблокирую, никогда не блокирую. У нас такие теплые отношения, что поделать. 7373-948, алло, здравствуйте, да.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я заметил, что люди стали в последнее время озлоблены.
Да как будто до этого они были не озлоблены. Древний Рим.
Да потому что им насильно заставляют делать прививки ваши. СВЦ выгоняют их, кто не сделал прививки.
И поэтому они озлоблены.
Смотрите в глаза людей, второго в центрах, продавщицах,
и?
Какие они стали.
И из-за того, что прививки.
Вообще, то есть...
То есть до прививок они не были
озлоблены. Зачем это делать?
А до этого они не были озлобленными, да?
Сейчас у них глаза печальные стали.
Да, а до этого были счастливые глаза у всех, кто сидел на кресле.
Он уже сказал, все добровольно надо делать.
Ну, и что? Вот я сделал.
Черт он обыкновенный.
Кто?
Ваш Путин.
Понятно. Будете оскорблять президента в эфире. Мне кажется, озлобленность у вас присутствует, и не потому, что вас кто-то что-то заставляет делать, а потому, что вы вообще чувствуете, что вы обижены на жизнь. По какой причине, мне сложно сказать. Может быть, вас действительно кто-то когда-то обидел, не знаю. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей.
Да.
Дарья меня зовут.
Да, Дарья.
Вы знаете, мне кажется, тут нужно рассматривать две проблемы. Это проблема вообще вот российского общества, когда люди абсолютно не чувствуют границ своих, вот этой границы между тем, что у тебя есть, и тем, что есть у других. И второе, это все-таки вот неприятие чего-то необычного. Вот я просто помню, вот сейчас все рассказывают про какие-то примеры из жизни. Mm-hmm. Я когда была маленькой, у нас во дворе жил мальчик с ДЦП. Mm-hmm. Вот. Ну, понятно, мне там, будучи там 4-6 лет, ну, ты когда видишь человека, который двигается немножко
по-другому. Да, ты не понимаешь, что происходит.
Да-да-да, то есть, ну, такое напряжение, я помню свои вот ощущения. И хватило одной беседы с мамой, она объяснила, что да, как бы он немножко другой, но он такой же абсолютно, как ты. И я помню, этот мальчишка все наше детство, он играл с нами в футбол. Как у него получалось? Ну вот, вот как получалось. И у нас не было вот ни единого ощущения, что ну вот что-то это вот другое, его нужно как-то гнобить. То есть, ну вот он свой пацан был. И вот мне кажется, вот все-таки вот от родителей идет вот это. Ну, вот нужно прививать, просто детям объяснять, что, ну, это то же самое. Ну, вот, ну, не нужно делать такого, не нужно ставить различия. И все.
Не,
и вот
ну, по крайней мере, бояться нечего. Ну, вот это вот, мне страшно, я боюсь. Чего ты боишься? Ну, вот посмотрите, господи, возьмите маньяков там, я не знаю, каких-то убийц. Посмотрите тех, кто на улице там людей бьет. Они все здоровые люди, визуально ты смотришь на них, у них руки, ноги на месте, головы на месте, они нормально разговаривают. Бояться надо как раз тех, кто тебя, собственно, выглядит-то... Ну вот, да, давайте, Казанский, помните, убийца недавно был?
Да,
как
да,
Казанский
да.
Вот этот. Симпатичный парень молодой. Симпатичный, реально симпатичный. Хорошо выглядит, нормально вроде говорит, все дела. Ну и что?
Абсолютно согласна. Но, да. Вы знаете, мне кажется, все-таки тут вот проблема этой женщины все-таки в первом, то, что я озвучила, это вот все мое. Все мое, точка. И тут, соглашусь с вами, она могла выгнать и, как вы вот рассказали, выселила целый детский сад у себя из дома. И, ну, я думаю, что да, это вот проблема русского человека считать, что все мое, все мне принадлежит.
Проблема спасибо. Русского человека, вы думаете? Ну, не знаю, спасибо. Я бы так вот не ограничивал, да, что это проблема русского или не русского человека. Это проблема вот, действительно некоторых людей, вне зависимости от национальности. Я встречал разных национальностей людей, клянусь вам, которые вот так себя вели. У которых ощущение, что вот, да, как вы говорите, все мое. Я вот здесь вот купил, я буду вот это вот делать, я вот буду так говорить. У меня дорогая машина, поэтому я буду там доминировать всячески над всеми и ругаться, и выгонять людей. Серьезно, я видел, как... Это просто мне всегда казалось очень смешным моментом. Но вот двор, и там парковочные места. Клянусь вам, парковочные места. И они абсолютно свободные. Они организованы городом, не жильцами, нет. И просто человек ставит машину. Если ты ставишь на его место машину, вдруг... то не ставь сюда машин. Это мое место. Ты думаешь, как? Типа ты его купил, что ли, или что? Это как ты его построил? Ты, почему оно твое? То, что я всегда здесь ставлю машину. Думаешь, ну ладно, не буду, наверное, ставить, потому что, ну, явно же человек, который это говорит, он, ну, немножечко странный, правда? Ну, слегка. Ну, вероятность того, что он немножечко не в себе, она все-таки присутствует. Ты думаешь, хм, ну, окей. Ну, окей, ладно, в другом месте поставлю, в конце концов. А для него это вот принципиальный вопрос. Сегодня убывающая луна. Не очень сходится теория об активации безумцев, пишет командор Тринкинс. Да все тяжелые темы всегда активируют безумцев. Обратите, пожалуйста, на это свое пристальное внимание. Так всегда бывает. 9.30 новости. 9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Ну вот, сердитый кролик пишет, обсуждали неадекватность жительницы Санкт-Петербурга по отношению к детям с ограниченными возможностями, а тем временем очередной житель этого города открыл стрельбу по школьникам. Грей Грин много сообщений написал в YouTube-трансляцию, он говорит, вообще не понимаю, почему люди удаляют свои аккаунты в сетях из-за негатива, я бы всем хейтерам писал бы в ответ еще больше мата и злобных пожеланий, еще бы всех выписал в блокнотик и потом, доканывал по одному и нанял бы людей, которые ходили бы потом, угрожали бы расправой, но если бы деньги были. Грин Грей, или Грей Грин, да, Грей Грин. Слушайте, это все, конечно, интересно, но так потратить свою жизнь, вам не кажется, что это, не то, для чего вы родились? Оно, конечно, понятно, когда кто-нибудь что-нибудь плохое где-то пишет, пристает как-то, хочется, особенно вот впервые, когда работал на радио, думаю, вот сейчас я реально найду просто этого человека и приеду к нему, думаю, вот он достал, скотина, Но это прямо в самом начале, наверное, такие ощущения возникали, а потом ты думаешь, нельзя же время-то тратить свое на агрессию и злобу. Ну, есть злобный человек. Вот, есть он, да. Вот он там весь пышет вот этим желанием как-то кого-то уязвить. Я думаю, что проблема его заключается в том, что он сам себя не любит, да, и не любит он себя, потому что у него там куча каких-то комплексов. Он эти комплексы пытается каким-то образом, да, реализовать за счет якобы доминирования, которое ему там представляется или не представляется в голове. Ну, найдешь ты его, да, ну и чё? Ну, ударишь, например, и чё? И чё? И чё? Что это меняет вообще? Ничего это не меняет. Ты ничего хорошего за это время, получается, не сделал. Ты искал кого-то дурака, как дурак. И сам стал дураком в тот момент, когда этого дурака искал. И вот вы уже два дурака. Получается, что... не ты его лучше сделал, а он тебя хуже сделал. Вопрос только, конечно, в том, а можно ли сделать кого-то лучше? Это как бы вопрос открытый для меня. Потому что я понимаю, что есть люди... с отклонениями психическими, например. Ну, вы понимаете, да, что... я даже иногда вот так задавался сам вопросом. Вот когда я говорю вам всем, с вами разговариваю, со всеми, вот сейчас вот кто слушает меня, как я себе всегда представлял слушателя? Слушатель — это, примерно такой же, как я, человек. Ну, постарше, помладше, туда-сюда. В среднем. Обычный человек. Да? По восприятию, по всему. Но ведь это не так. Вот... задумайтесь, нас ведь могут слушать маньяки? Ну, чисто теоретически, могут слушать меня или ваши вот звонки, или ваши сообщения, которые я читаю, может слушать маньяк какой-нибудь вот прямо сейчас? Может. Может. Может наши эфиры слушать какой-нибудь педофил? Чисто теоретически. Может. Такое может произойти. Может ли он писать сообщения? Да. Может ли он быть настолько хитрым, чтобы писать свои сообщения так, чтобы мы не поняли, что он реально ужас, да, летящий на крыльях ночи, а каким-то завуалированным способом оправдывать ему подобных? Может? Может. Он же может быть не тупым. Он же может быть умным. Может. Всякое может быть. Люди — это вообще такая история. Ты смотришь на человека и думаешь, он примерно такой же, как я. И тебе кажется, что только когда как-то визуально человек отличается, что что-то не то. А потом начинаешь изучать матчасть, смотреть на разных людей, фамилия такая, Банди, можете найти в интернете. Теодор Банди, Тед Банди, маньяк. Да? Дальше смотришь на этого казанского убийцу. Дальше смотришь, да просто на них смотреть начинаешь, на людей, которые творили ужаснейшие вещи. И они выглядят нормально. Нормально. Они даже могут выглядеть приятно. Они даже могут быть настолько приятно и хорошо и опрятно выглядеть, да, вот они могут быть такими, что ты никогда в жизни на них не подумаешь, например. Что они — это ужас, летящий на крыльях ночи. Понимаете, они даже могут быть Майклом Джексоном, на которого молятся миллиарды людей. Понимаете, как может быть? Майкл Джек, они даже могут петь песню про то, что «We are the one, we are the children, на-на-на-на-на-на». А потом выясняется, что «О-хо-хо, хо-хо, вообще не one, вообще не children, вообще ни разу, что-то совершенно иное». В этом-то и весь ужас и заключается. Мы смотрим кино, Да, нас воспитывает кино, нас воспитывает массовая культура. И там мы видим людей, которые там играют злодеев, изображают злодеев. И они обязательно должны быть какие-то вот страшные. Вот по всем параметрам они должны быть страшные. А потом ты начинаешь смотреть на реальных злодеев в жизни. А это очень просто, да, есть интервью с маньяками, есть интервью с серийными убийцами, много чего есть, информации в интернете можно найти. К ним приезжают в вот эти места заключения, если их поймали, и с ними разговаривают журналисты. Нормально, ну, понятно, что там, например, они все лысые в этой тюрьме, но у него бы отросли волосы, нормальной наружности человек, вполне себе адекватный, а потом выясняется, что он, оказывается, расчленял соседей, жарил, делал из них фарш, варил пельмени и кормил этими пельменями всю округу, ну, вот такое вот выясняется, понимаете? Никогда ты по нему ничего не скажешь, в этом-то и есть вся, весь ужас ситуации. Если бы по человеку визуально можно было что-то сказать, это было бы очень удобно, и сразу бы всех преступников бы находили, правильно? А их не находят некоторых, а некоторых находят через долгие-долгие годы, и выясняется, ничего себе, что профессор может расчленить свою возлюбленную, да, и вот так вот пойти в реку сбрасывать, да, правда, да, может, о, ничего себе, ничего себе. Но он же хороший человек был, да, 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 да. И выясняется. Гиммлер был прекрасным семьянином, пишет гном, любящим отцом, утонченным от вида крови в обморок падал. Но росчерком пера отправлял миллионы в концлагеря, пишет гном. У меня бывшая тоже нормально выглядит, пишет командор. Семья маньяков делала фарш в столовой студентов, пишет Денис. Да много чего было-то в этой жизни, вот так, когда начинаешь этот вопрос погружаться, и становится жутко даже, потому что жизнь не имеет отношения к кино. И я это начал с того, что мы же не знаем, я не знаю, с кем я говорю зачастую, кто слушает, как это отзовется в людях. Это такая вещь, о которой, я думаю, большинство даже вот моих коллег, в принципе, не думает. А может быть, стоит об этом иногда думать, да? И когда вас какой-нибудь человек куда-нибудь зовет, да куда, вот не знаю, на баррикады на какие-нибудь, или он вас зовет что-нибудь сделать, ну пусть не на баррикады, к чему-то вас призывает. Он, может быть, вас призывает от всей души к чему-то хорошему, а может быть, он вас призывает от всей души к чему-то, что ему нужно. А что ему нужно, он знает только один, и он вам не скажет. А ему, например, нужно, чтобы вы каким-то самым изощренным способом погибли, и для него это сексуальное удовлетворение в этот момент. Вот такие у него потребности у этого человека. И тогда становится немножечко не по себе, да, от этого ощущения, что каждый там играет какую-то свою игру. И эта игра может сугубо отличаться от игры большинства, которая вот на кривой Гаусса 90%. Вы вот, я вот, вы вот, мы вот, 90%. В целом, в среднем, примерно все, ну, более-менее одинаковые. Что-то нам нравится, что-то нам не нравится. Мы можем с кем-то повздорить изредка, изредка помириться. С кем-то можем дружить, с кем-то не дружить. А есть вот особенные в этом смысле страшные люди, у которых все совершенно по-другому, понимаете? Совершенно по-другому. Еще вы не знаете, как майонез делают, пишет Максим. Это правда. Никто не знает, как майонез делают. Я, например, нормальный, думающий и беззлобный, пишет Макс. Руки прочь от Майкла Джексона, его оговорили, считает Валерия. Валерия, у меня другой взгляд на эти вещи, но я знаю, что есть люди, которые отстаивают эту точку зрения. Мне показалось из всего того, что я видел, да, отснятого документального по Майклу Джексону, что его не оговорили. Возможно, я, конечно, ошибаюсь, но обвинения были такие серьезные. Не профессор, а доцент. Он доцент? Нас, дураков, много, всех не перебьешь, пишет Жорик. Очень опасные люди, говорящие от имени всех сразу, да? Семья маньяков, да. А крак пирамиды обсуждали? Нет, не обсуждали, командор, не обсуждали. Чтобы делать твое добро, если бы не было зла. Ага. Так мы же не знаем своих соседей и коллег по работе, пишет Света. Света, хотите прикол? Но большинство. Ну, это не прикол, кстати, вообще-то. Но тем не менее, хотите факт? Большинство растлений, например, малолетних, происходит ровно в вот в этом в семейном кругу. То есть, например, родитель может растлевать детей, а второй родитель этого может не знать. дядя, знакомый, старый друг семьи. Вот удивительная вещь, понимаете? Мы-то себе как представляем? Совершенно по-другому. Ходят какие-то где-то маньяки, они что-то где-то делают, да, и вот главное, чтобы вот этих маньяков быстро ловили. А потом у людей выясняется в жизни так. А вообще-то это был какой-то очень близкий человек. Поэтому, кстати, то же самое следствие обычно проверяет сразу самый близкий круг. Друзей, знакомых, если что-то происходит, кого-то убивают или кого-то насилуют или еще что-то происходит, сразу близкий круг, это самое главное. Все уже научены опытом, потому что выясняется обязательно, что это родня какая-нибудь или очень-очень-очень близкий человек, который знал, когда родитель уходит, когда родитель приходит, когда он когда родитель доверяет или не доверяет своего ребенка. И вот эти люди, например, они как-то в этой семье вот так вот растворяются и становятся частью этого быта. Им абсолютно доверяют, а оказывается, что не надо было доверять. Вот, не надо было доверять. Обсуждали медсестру, которая в Томске месяц вакцину уничтожала? Нет, Андрей, не обсуждали. Ну, бывают люди сумасшедшие, чего ж тут говорить. Привет, Алексей, попробую тему по Tal Education затронуть. Хайповое сегодня утро на биржах, пишет Костя из Митина. А может и церковь, такое тоже бывало и не раз, Роман. И вообще такие всякие закрытые сообщества, порою там происходят страшные вещи в этих закрытых сообществах. А разве суд осудил Майкла Джексона? Если был факт растления, думал, был бы приговор, пишет Толик. Не все так просто, Толик. Например, можно всегда пойти на мировую и откупиться от определенных родителей, для которых, например, деньги важнее собственных детей. Вот. Такие люди тоже бывают. И всякое вообще в этой жизни бывает, что страшно. Когда этого не знаешь и об этом никогда не думал, и этого никогда не видел, и эту тему не пытался как-то раскрыть, да, сам для себя, почитать, узнать, что происходит вообще. Жить приятнее и лучше. Вот эта формулировка есть, у нас она звучит «горе от ума». Так традиционно еще она звучит «многие думы умножают скорбь». Она абсолютно правильная. То есть, чем ты больше узнаешь об обществе, чем ты больше узнаешь о людях, тем тебе становится... некомфортнее в целом в обществе и среди людей. Потому что ты понимаешь, что на самом деле ты ничего практически не можешь понять. И ничего практически не можешь просчитать. И человек, которому ты доверяешь, может оказаться дьяволом. Ну, абсолютно. Я сейчас не в церковной хочу стилистике говорить, но давайте не дьяволом. Маньяком, убийцей, насильником, страшным каким-то мошенником. И ты этого знать не будешь. Это может быть... твой родственник. Это разрушает не только веру в людей, это разрушает веру в семью, это разрушает веру в дружбу, это разрушает веру во все. Обратите на это внимание, ну серьезно. Очень сложно в этом мире, где полно странных вот этих вот маньячных людей, очень сложно сохранить веру в человека. Но это надо делать каким-то образом, да? «Меньше знаешь, крепче спишь», пишет Александр. В Южном парке была серия, как Перис Хилтон, наверное, купила ребенка у его родителей, пишет Михаил. «Любовницу в идеале заводить из ближайших подруг жены», пишет Гном. Смешно. «Что за прикол с воровством колпачков от ниппелей у машин», пишет Нилс Майкл. «Дети воруют колпачки, если вы меня решили спросить на эту тему. Да, дети воруют. Не знаю зачем, они объяснить это не могут. Копят колпачки от машин разные, дети». Да, я слышал эту историю, потому что на колпачках значок, ну, если это модные колпачки, например, BMW, на нем будет написано BMW, да, у Audi будет написано Audi, ну, там, Mercedes. Вот они воруют эти колпачки. Политбюро КПСС не было в природе, пишет сельский житель. Это кто-то... А, в политбюро КПСС педофилов не было. А что такое политбюро, действительно, КПСС? Наверное, человек что-то... В романе Н.В. Гоголя «Нос» у одного из героев была проблема с носом, пишет Наталья. Мне кажется, стоит оставить покойного Майкла Джексона, так как он не может нам ответить, какой спрос с мертвого, пишет Вероника. Вероника, тут какое дело? Вам ведь и Чикатило не может ответить, как вы понимаете, и Тед Банди вам не может ответить, и, уж понятное дело, Джек Потрошитель вам не может ответить. Но это не значит, что мы их должны оставить, как вы говорите, в покое. Нет. Это, на мой взгляд, неправильный подход. Но, с другой стороны, может быть, вы в какой-то степени правы. А может быть и нет. Мы шильдики с машин тырили, продавали, потом, пишет Панк 13. Ну, я сомневаюсь, что можно продать вот эти колпачки. Поэтому думаю, что здесь какая-то другая причина. Просто вот они коллекции из этих колпачков собирают. Да, очередная идиотская какая-то детская забава, распространяемая, видимо, посредством вот этих соцсетей, где там кто-то соревнуется, сколько колпачков собрал. Но колпачки эти денег стоят. И это плохо. Поговорите со своими детьми. Вдруг у них есть такое увлечение. Вы можете об этом не знать. Скажи, слушай, старичок, а ты случайно колпачки там не откручиваешь? Объясните им, что это воровство. И что за это можно быть наказанным. Не сильно, но можно. Но вы не объясняйте, что не сильно. Просто, наверное, многие дети даже не понимают, что ну, нельзя откручивать колпачки из чужих машин, там вообще трогать машины чужие. Чужое имущество нельзя трогать. Это чужое имущество. Ты его не имеешь права трогать. Все. За это может быть наказание. Как ребенку, так и, в первую очередь, родителю, потому что ребенок, как вы понимаете, несовершеннолетний. Шиномонтаж дают, пишет Пластик Вампир. Тогда прийти на этот шиномонтаж, дать всем поджопников на этом шиномонтаже. Вот, и сказать, еще раз возьмете эти колпачки, вот, закроем ваш вонючий шиномонтаж навсегда. Так мы антистатики тырили, пишет Дим Студио. У некоторых колпачки 1000 рублей стоят, пишет Денис. Да, у некоторых еще дороже. Хотя меня всегда удивляло, как колпачок может стоить 1000 рублей. Это же всего лишь навсего маленькая металлическая деталь. В общем-то, на нее и нагрузок-то никаких нет. Колпачок и колпачок. Ну. Поговори с ребенком, братан. Ты что, на теме сидишь? Братан, ты что на теме сидишь? Мне говорит Евгений. Не понял. Поговорите, говорю, с своими детьми, Евгений. Если у вас есть дети, не скажите им, что не надо воровать. Объясните еще раз. То просто будете удивлены, как вот были удивлены родители тех детей, которые атаковали некоторые автомобили с мигалками. Ну, помните, история была зимой. И потом приходили силовые структуры домой, и мама стояла с глазами такими круглыми и говорила, что происходит, а что происходит? Ну, вот ваш ребенок там, а что происходит, а что происходит? Ну, она была не в курсе. Поговорить. Вообще, с детьми, со своими надо говорить, мне кажется, да? Вот вообще правильно. Может быть, это опять какая-то банальность, которую, вот, трюизмы я сейчас выдаю какие-то, да? Но позвольте я еще раз повторю какую-то правильную вещь. А, правильная абсолютно. С детьми, со своими говорите, пожалуйста. Разговаривайте с ними. Разговаривайте, узнавайте, чего они, что их беспокоит там вообще, чем они занимаются. Потому что если вы не будете этим интересоваться, может быть, кто-то другой их совершенно на иной путь выведет, да? Кто-то другой, кто будет интересоваться вашими детьми, в кавычках, интересоваться с целью достижения определенных его грязных целей. Превратить вашего ребенка в вора, превратить вашего ребенка в секс-раба, превратить вашего ребенка во что не стоит превращать никого. Вы поняли? Есть же странные люди, которые испытывают наслаждение от того, что, например, заставляют детей делать что-то плохое, да, или подталкивают их к чему-то, что оборвет их жизнь. Есть такие люди, имейте в виду, они сволочи, они твари, они должны гореть в аду, но до ада им еще далеко, чтобы там гореть, а ваши дети прямо здесь сейчас могут попасть в их вот эти путы, да, в их сети. Берегите своих детей, в первую очередь разговаривая с ними и немножечко наблюдая за тем, не меняется ли характер поведения, не замыкается ли ребенок ни с того ни с сего или наоборот. Есть колпачки с датчиками давления, а это уже устройство, пишет Андрей. Как можно объяснить ребенку, что не надо воровать, когда весь интернет смакует дом главы ГИБДД Ставрополя? Лучше уж воровать и отсидеть пятерку с крабами в колонии, чем 30 лет на ипотеку горбатиться, считает Артем. Артем, хрень говорите полную. Прям даже хочется вам дать подзатыльник, но мы люди, живущие по праву, и поэтому мы, конечно, такого делать не будем. Потому что, Артем, я призываю вас пойти и дать себе подзатыльник самому. Вот. Вот именно чтобы из ваших детей не получались начальники ГИБДД, которые себе золотые унитазы ставят, вот им и надо объяснять, что воровать это плохо. Для того, чтобы новое поколение было лучше предыдущего. Вот для чего это надо. Потому что наша единственная надежда, что следующие будут лучше нас. Правильно? Ну, наши дети будут лучше нас, а наши внуки будут даже лучше наших детей. Это и есть стремление человечества. Развиваться и становиться лучше. В принципе, если посмотреть на историю и посмотреть на то, что стоила жизнь там несколько веков назад и сейчас, человечество движется в правильном направлении. Человечество движется в правильном направлении. Это медленный процесс. Очень медленный. Хотелось бы, чтобы, может быть, он быстрее как-то развивался этот процесс, но он медленный. Но опять же, я всякое удивление потерял, почему люди не хотят становиться людьми, в тот момент, когда понял, что люди, например, могут выступать против науки, и все. Вот им не нравится наука, им кажется, что наука — это плохо. Когда в 21 веке люди могут рассказывать про плоскую землю. Ну, такое бывает, понимаете? Такое случается в жизни людей. Не очень они умные. Или, наоборот, слишком умные и думают, что все остальные настолько глупые, что вот нужно изобрести какую-нибудь новую схему и по этой схеме жить. Так, пару колпачков намазать новичком сразу перестанут, пишет Максим. Для Максима это шутка, а Максим не понимает, что в мире существуют люди, которые могут это воспринять как руководство к действию. И Максим не понимает, что его слово может таким образом сказаться на людях, что кто-нибудь умрет. Максим, представляете? Вы можете неосознанно, никогда не узнав об этом, стать человеком, который подарил идею убийства другому человеку. И вы можете быть в каком-то смысле соучастником этого убийства. Знаете почему? Это самое смешное. Потому что вы шутник. Вы типа угарнули. У вас шутка. Ха-ха! Надо вот это вот сделать. И прямо сейчас нас какой-нибудь человек слушает где-нибудь далеко-далеко, сидит в своем сарае, в лесу, понимаете? Молится к лесу. И такой... Это идея. И все. Понимаете, Максим? Вот так вот может быть. Может, какую-то такую идею придумать, что вы где-нибудь возьмете и помрете. Ни с того, ни с сего. Что-то вот возьмете и помрете, Максим. Представляете, не сможете написать свои классные приколы смешные. Жалко будет. А если от большого взять немножко, это не воровство, а дележка. Понятно, Максим, очень смешно. Что сказать, вы талантливый человек. Вам надо пробоваться в стендап. Я думаю, вас ждет успех. Этот процент странных городских сумасшедших отрицал ковид, а теперь вакцину, пишет Майк. Так не надо читать, пишет Александр. Так в том и проблема, что вот эти сообщения, я сейчас читаю, они у нас в чате, да? Люди пишут во всеуслышании и всеувидении они это пишут. Ну почему воровать плохо? Весь строй в современной России учит воровать, или миллиард долларов можно заработать, пишет Димока. Димока, во-первых, миллиард долларов можно заработать, да, можно. Во-вторых, воровать это плохо, потому что воровать это плохо. И здесь не нужно задаваться вопросом, почему, потому что всегда так было. Весь современный строй в России учит воровать, а вы не учите. Все очень просто. А вы не учите, Димок, а вы учите наоборот. Вы несите светлое, доброе в массы, хорошее и правильное. Потому что оправдывать свою слабость и свою... невозможность нести доброту и свет в массы тем, что кто-то плохой, это проявлять свою слабость. Да? Ну вот, все мужья бьют своих жен. Почему нельзя бить своих жен? Скажете вы. И как будто бы возникает такое ощущение, что вы находитесь в настолько порочной системе, в которой ну никак нельзя не бить свою жену. Да? Все люди срут в лифтах. Че не срать-то в лифтах? Правильно, Димока? Ну же, вся система нам говорит о том, что надо срать в лифтах. Но почему-то некоторые этого все-таки не делают, правильно? Правильно. Вот как-то так. Да? Ну, никто не моет руки после туалета, что их мыть? Ну, кто-то же все-таки моет и говорит, надо мыть руки после туалета. Это правильно мыть руки после туалета. Не забывайте мыть еду перед едой. Ты один не умывался и грязнулю остался. Да, эти люди выглядят так, как будто бы они самые занудные люди в мире, потому что они все время тебя призывают к какому-то порядку, к правилам. Они тебе объясняют, это хорошо, это плохо, кроха. А, посмотри. Да, они, наверное, в какой-то степени раздражают, потому что они выполняют роль родителя в твоей жизни, хотя ты давно уже сам взрослый человек, и тебе родитель вроде как не нужен, ты от него оторвался еще в пубертатном периоде, да? Ты вроде уже оторван. Ну вот же ж понимаете, когда появляется родитель. Никогда не думали о том, когда появляется рядом с вами псевдородитель, который вам говорит, старик, ну нельзя бычок бросать на улице вот так, бросай в урну, пожалуйста. Ну и так, по возможности еще брось курить, если есть такая возможность. Ну, я понимаю, тяжело, но ты постарайся. Ну, ты бычок не бросай. Не надо. Надо чистоту соблюдать. Да все бросают бычки, отвечаете вы. И вы отвечаете ровно в этот момент, как ребенок. Тупой, необразованный, некультурный, склочный, истеричный ребенок, который делает вот так. И поэтому рядом с вами появляется родитель. Потому что свято место пусто не бывает, и он начинает вас учить элементарным вещам, которым вы должны были научиться еще лет в 5. Представляете, какое дело? И, конечно, вас это сильно раздражает. Но знаете почему? Потому что вы есть дети. Взрослые дети. люди, не берущие ответственность на себя. Вся Россия так живет. А ты-то кто? Ты-то как живешь? Ты ответственность за себя и свои действия берешь или не берешь? Если не берешь, то ну как живут все, так и живи. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут, вторник, июль, день 27. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Андрей пишет, с людьми вообще что-то происходит неладное. Я работаю с людьми очень много, они все разные, но по сути свои одинаковые. Хотят казаться значимыми в этом мире, но, увы, у них ничего не получается. Это выглядит смешно, но в то же время страшно. Андрей, а бывают случаи, когда люди действительно молодцы? И вот такой случай произошел в Новокузнецке, да? Вот я сейчас, все публикуют это видео, вот телеграм-канал, и я вот сколько вот на кого подписан. Жительница Новокузнецка спасла полуторагодовалого ребенка, поймала его, когда тот выпал из окна второго этажа. Родители были дома, но занимались своими делами. Посмотрите это видео. Сейчас камеры, конечно, везде есть, и вот это видео. Вот женщина подбегает к окну и держит руки вверх. И вот ребенок выпадает ровно ей в руки. Вот сейчас вот вы увидите, чуть крупнее будет это видео. Вот она встала и поймала ребенка. И, собственно, отдала этого ребенка родителям и пошла дальше по своим делам. И ее несколько дней искала полиция, чтобы ей вручить награду за ее такой, ну, героизм. А как это еще назвать? Не то, что даже героизм, а неравнодушие, да? За то, что она вот вообще побежала спасать ребенка. Наверное, кто-то мог бы пройти мимо и сказать, ну, дети выпадают, и никто их не ловит, зачем их ловить, правильно? Кто-то мог бы снять на видео, как выпадает ребенок, чтобы потом выложить себе в соцсети и рассказать, вот как дети-то выпадают, бывает, знаете. О, куда же смотрят родители? Эта женщина не снимает на видео, мимо не проходит, она бежит и спасает детеныша. Вот. Он, по сути, живой, наверное, благодаря ей, потому что второй этаж — это очень высоко, даже человек взрослый, прыгающий со второго этажа, не всегда может достаточно успешно приземлиться на землю, а она ловит ребенка, и да, это вот такой героический поступок, бытовой героический поступок. Так что вот такие люди бывают, и вот такие ситуации бывают, и вот такие чудеса вокруг нас происходят, да? Можно было бы, наверное, этой женщине рассказывать про то, что она озлобилась, ей плевать на других людей, плевать на других детей. Она бы могла бы чем-нибудь еще заниматься, все время быть недовольной, гонять детей с площадки, думать, что если этот ребенок упадет, меньше детей будет играть на площадке, меньше будут кричать, меньше будет грохота, когда она спит. Нет, она просто бежит и спасает ребенка. То есть хорошие люди есть, и этих хороших людей много. Это радует. Конечно, получается так, что наша профессия, она, к сожалению, в большей степени акцентирует внимание на плохом. Ну, потому что мы так или иначе обозначаем проблемы общества, да? А не наоборот. Не пытаемся там как-то лакировать эту действительность. Ну, такая профессия. Она вот в определенном смысле, конечно, дурацкая, но вот она такая. Но есть хорошие люди, их много. Они делают хорошие дела. Женщина молодец, герой, ура, пишет Грей Грин. Абсолютно с вами согласен. Больных бесполезно ругать, лучше, наверное, вызвать правоохранительные органы для разбирательства, пишет Тантка. Да тоже бесполезно и правоохранительные органы вызывать. Если вы говорите о людях, у которых действительно есть какие-то отклонения, вы знаете, что у нас закон о психиатрической помощи, он абсолютно на стороне больного человека, и если тот не соглашается на госпитализацию и при этом не совершает общественно опасных деяний, его никто никогда никуда не заберет. Общественно опасное деяние — это, собственно, деяние, которое представляет общественную опасность. Например, он что-нибудь сжигать начинает, там, да, взрывать или что-то подобное, нападать на кого-то с оружием. Если он этого не делает, то ждите, когда сделает, и только тогда его можно забрать. Вот такие пироги. Это обратная сторона медали. психиатрической помощи, которая была, ну, закон о психиатрической помощи, который был принят уже после распада Советского Союза, потому что знаете, что в Советском Союзе наоборот, у нас была такая фишка, карательная психиатрия называлась, когда люди вполне себе вменяемые и нормальные могли, например, по определенным причинам отправиться в психбольницу, потому что вот, ну, например, политические причины бывали. Говорят, такое бывало. То есть один перегиб превратился в другой перегиб, когда по улице разгуливают люди не совсем вменяемые, да, такое бывает. А тот, кто снял эту женщину, получается, не очень хороший человек, пишет Смит. Но если он снимал просто улицу, и вдруг женщина подбежала, то получается, что удивительно повезло. Может, эта камера какая-то стоит на машину, направленную у человека, мы не знаем. Если снимал с телефона, то, наверное, странно, надо было самому бежать. Хочется надеяться, что добрых и отзывчивых людей больше, пишет Юлия. Добрых и отзывчивых людей по-любому больше, Юлия, потому что если вдруг когда-то в мире настает такой момент, что добрых и отзывчивых людей становится меньше, мир погружается в войну, хаос, революции, кровь и убийства. И постоянную боль. А поэтому, если все-таки в мире больше спокойствия, значит, людей хороших больше. А людей, жаждущих крови, меньше. И это, собственно говоря, хорошо, дает нам возможность к развитию дальнейшему. Даже диагноз придумали — вялотекущая шизофрения. Да, такое было, Григорий, это правда. Шипокляк была не права, пишет Денис. Так и опасных не забирают. У нас соседка 9 этажей спалила. Так дома по-прежнему сидит, пишет СГ. Это странно, потому что должны. Но, видимо, здесь должно быть заявление конкретное, и ее заберут. ЧСВ — это чего, пишет Максим? Это чувство собственного величия, ЧСВ. Кто-то про ЧСВ? Потряси бы Кукошникова за его бубончик, хорошая погремушка, пишет Андрей В. Но, видимо, Кукошников — это Гудошников. Ну, то есть Андрей пытается там переделать мою фамилию и тем самым меня сильно там зацепить. Ну, ясно. Вот баланс вселенной налицо. Злодеи из прошлого часа и герои из этого, пишет Бозон Хиггса. Понятно. Карательная психиатрия была и в США, пишет Максим. Абсолютно верно. Если даже взять примеры той самой лоботомии, которая проводилась в Соединенных Штатах Америки, и те способы, какими она проводилась, это абсолютно все антигуманно. Максим, я с вами не спорю. Элементарно мы можем посмотреть фильм или там прочитать книгу, да, пролетая над гнездом кукушки, и этого будет достаточно. Или кто-то пролетел над гнездом кукушки. Такой еще вариант. Значит, вот как раз во многом из-за того, что сейчас по ТВ и радио в основном негатив, люди становятся злее. Раньше про шахтеров-ударников говорили, про новые стройки и прочее, а сейчас один негатив, так что не надо говорить, что стезя у вас такая, пишет Александр. Потому что в Советском Союзе не было как таковой журналистики, не забывайте об этом, Александр. Поэтому журналистов стезя именно такая, о которой я говорю, это важный момент. Государственная пропаганда в Советском Союзе была гораздо мощнее, чем сейчас. Просто учтите это. По поводу того, что люди становятся злее, я с вами не согласен, люди становятся добрее. Люди становятся добрее, исторически так происходит, и вы это видите. Люди становятся терпимее друг к другу, люди становятся, ну как, люди лучше относятся друг к другу постепенно. Жизнь что-то постепенно, опять же, да, с развитием человечества значит. Раньше она вообще ничего не значила. Вот и все. Поэтому злые и не злые — вопрос очень такой... непростой. Не так это выглядит, что вот люди начали смотреть новости, и от этого они стали злыми, да? Ну вот я новости постоянно и читаю, и смотрю, и вижу и ужасы какие-то, да, человеческой жизни. Но при этом у меня не возникает там какого-то желания, или я не выхожу на улицу и не начинаю убивать людей или что-то подобное. Нет, это речь все-таки о другом должна идти, как мне кажется. Добро всегда побеждает зло, пишет Ромео. Ромео, у меня немножко другое здесь отношение. Я думаю, что добро невозможно без зла, и зло невозможно без добра. То есть это такой симбиоз, это как свет и тьма. То есть никогда не будет так, чтобы все было хорошо, и никогда не будет так, чтобы все было плохо. Все равно в определенный момент будет восстанавливаться определенный же баланс. И с этим, наверное, ничего нельзя поделать. Вот хорошие строчки были у Цоя, да, если есть свет... Если есть свет, есть тьма, должен быть свет, да, если есть шаг, должен быть свет, если есть тьма, должен быть свет. Ну, это... во многом напоминает то, что написано в «Дао Дэ Цзин». Ну, вы знаете, вы читали эту книгу. Если кто-то не читал, все равно слышал. То есть всегда есть какая-то противоборство неких сторон, да, тьмы и света, добра и зла. И, в общем-то, добро в каком-то смысле определяется злом, и зло определяется в каком-то смысле добром. Точка отсчета, да? Добро должно быть с кулаками, пишет Андрей. Может быть. Если есть ночь, должен быть день. Ну да. Сложно с этим согласиться, когда Билл Гейтс травит ковидом весь мир, пишет Дмитрий. Дмитрий, вот какое дело. Скажите мне, пожалуйста, каковы ваши доводы в защиту своей позиции? Ну, то есть, понимаете, вы, наверное, привыкли говорить фразу, и не привыкли, что кто-нибудь вообще слушает, что вы говорите. Вот вы написали. Сложно с этим согласиться, когда Билл Гейтс травит ковидом весь мир. Какие будут ваши доказательства? Как говорилось в старом фильме «Красная жара», да? Какие будут ваши доказательства? Вы о чем? Ну, вот вы вот это сказали. Наверное, где-нибудь в каком-нибудь обществе это выглядит так, будто бы вы, во-первых, знаете, кто такой Билл Гейтс, а во-вторых, провели какой-нибудь глубинный анализ того, что происходит в мире, и умозаключили нечто. Вот мне интересно, а каковы ваши доказательства, что Билл Гейтс травит всех в мире ковидом? Просто интересно. Единственное, что вы нашлись мне сказать, ну да, не пойман, не вор. Нет, не пойдет. Потому что, Дмитрий, я так могу сказать, что вы маньяк-убийца, который насилует людей. А вы мне скажете, какие твои доказательства? Я скажу, ну да, не пойман, не вор. Понимаете, Дмитрий? На каком вы зыбком основании пытаетесь строить свою позицию? Оно зыбкое. У вас либо есть доказательства, либо их нет. Какие ваши доказательства? Ну просто интересно, правда, хочу всем остальным рассказать. Вот вы говорите, Билл Гейтс травит всех ковидом. Почему вы так говорите? Ну, интересно. Не хотите, не рассказывайте. Скажите, не скажу. Секретик. Но, скорее всего, у вас нет никаких доказательств. Ну ж правда же, Дмитрий. Ну, так вот, по-честному, если так вот. Хотел сказать красиво. Хотел какую-то фразу красивую сказать. Ну, сказали. А доказательств нет. Ну, ладно. И фраза дальше. Ну да, не пойман, не вор. Ну да. Ну да, не пойман, не вор, да, вот понимаете, вот как-то оно так, это называется презумпция невиновности в юридическом праве. Презумпция невиновности. А как вы хотели? Вы хотели, что вы будете бегать по улице, всех обвинять и все будут головой кивать? Нет, докажите. Докажите. И это вовсе не значит, что, ага, он виноват, просто я не могу этого доказать. Нет, ну хоть что-то нам предоставьте. Ну, хоть какие-то основания, благодаря которым мы сможем вместе с вами над чем-то думать. Билл Гейтс отравил почти все EVM Windows, пишет Григорий. Поеду собирать доки, пишет Дмитрий. Собирайте, Дмитрий. Как соберете, welcome в эфир. Рассказывайте, что получилось у вас собрать или не получилось. Если это троллинг, то слабый. Если это ваша убежденность, то она требует доказательств. На этой неделе заканчивается второй месяц лета. Вот это проблема, пишет мастер. QR-код не приходит, куда обращаться, пишет Алексей. Алексей, да вот как я понял, некуда. Просто надо ждать этот QR-код. Мне вот он взял да пришел. Попробуйте на горячую линию, может быть, Роспотребнадзор. Может быть, как вариант. Билл Гейтс тратит миллионы на благотворительность и на борьбу с раком, пишет Андрей. О, вот это имеет, кстати, доказательство. Ковидобесия – лучшее доказательство, пишет Игнат. Что значит, Игнат, ковидобесия? Что вы имеете в виду под словом ковидобесия? Ну, так вот интересно. Доказательство чего? То есть человечество борется с ковидом, и это доказательство того, что Билл Гейтс травит всех ковидом? Вы понимаете, что это две фразы, которые логически никак одна из другой не вытекают вообще? Ну, то есть у них нет никакой связи. Это примерно как сказать, помидор красный, и это доказательство того, что огурец зеленый. Нет, это лишь доказательство того, что помидор красный, а огурец зеленый, если он зеленый. Это никак ничего, вообще никаких связей не выявляет. Ну, то есть, объясните, что вы имеете в виду. Ковидобесия. Что такое ковидобесия? Это люди, которые слишком сильно боятся ковида. Слишком сильно боятся ковида. Ну да. Есть люди, которые слишком сильно боятся ковида, а есть люди, которые нивелируют всячески значимость этого заболевания и считают, что это обычный грипп. Окей? Две радикальные позиции у людей, с которыми очень сложно говорить, что с одними, что с другими. Одни в истериках валяются, руки протирают каждую секунду, другие пытаются изо всех сил тебя обнять и поцеловаться практически, и чтобы доказать, что ковида нет. Ковид есть, риски есть. кто-то выживет, кто-то умрет. Сделал прививку, меньше шансов умереть. Вот. Но при этом стопроцентной гарантии прививка не дает. Как и ничего в этой жизни стопроцентной гарантии не дает. Так же, как да, ничего в вашей жизни не бывало со стопроцентной гарантией. Просто не бывало никогда. И не будет, потому что это жизнь. Вот она вам позиция более-менее взвешенная. Ну, хочется беситься. Антиковидобесие, ковидобесие, такое бесие. Нравятся красивые слова? Нравится делать приставку и потом добавлять бесие? Кажется, что вы выглядите от этого умнее? Кажется, что вы выглядите как человек, анализирующий ситуацию? Ну, пожалуйста. Но по факту, внутри, вы точно знаете, что вы ничего не анализировали. Вы ничего не анализировали. Вы просто сказали красивую фразу, ну, типа лозунг. Окей? Окей. Вам это чуть-чуть легче становится от этого? Хорошо. Думаете ли вы о том, что ваша фраза, произнесенная вслух, может повлиять на других людей, и другие люди, например, скажут, а, это обычный грипп. И потом один из этих людей, один, всего один человек, например, умрет. Умрет, потому что вы что-то сказали. Вы о нем даже знать об этом человеке не будете, а он умрет. Из-за того, что вы что-то сказали, что-то, в чем вы не разобрались, ради красного словца, чисто по приколу, поугарать вы это сказали. Не думали об этом? Никогда не пытались это в голове устаканить? Попробуйте. Попробуйте. Тогда, может быть, появится некая цена слова. Да? Тогда, может быть, мы воспользуемся фразой Сергея Доренко «слова значат». Потому что сейчас я вижу, что слова особо не значат. Ничего они не значат. Просто слова. Ха-ха, хи-хи, приколы. А зачем Греф рассказывал, что не нужно давать людям правдивую информацию, поскольку тогда нельзя будет ими манипулировать, пишет Владимир. Ну, потому что Владимир мне задает этот вопрос из раза в раз. Я уже 10 тысяч раз ответил, а вы все никак не можете понять. Потому что это была... Хотя мне вот на Грефа, честно говоря, ну, в хорошем смысле плевать, что он там говорил. Объясняю, Владимир. Была конференция. На этой конференции была позиция, что людям нужно давать образование. Все с этой позицией согласны. Но для того, чтобы конференция проходила живо, нужен человек, который будет представлять контрпозицию. Греф сказал, я готов, типа, предоставить контрпозицию, чтобы вы поярознее спорили. И представил ее. Вырезали кусок Грефа, и теперь показывают, как будто бы его это мнение. Все 10 тысяч интервью, которые потом брали у Грефа, у него этот вопрос ему задают каждый раз. И он каждый раз отвечает одно и то же. Он говорит, ребята, мне надо было контрпозицию обозначить, чтобы меня как бы вот люди спорили и развивали свою позицию. Он дискуссию порождал, человек. Глупому человеку понять это практически невозможно. Умный человек знает, что кроме видео, которое обрезано, есть еще части этого видео, их можно посмотреть полностью. Тот, кто хочет каким-то образом свалить Грефа, встать на его место, естественно, сознательно будет манипулировать и брать кусочек видео, которое нужно ему. И Грефу не нужно. Греф, естественно, будет доказывать, что это видео неполное. И все так и устроено в этой жизни. Не забывайте, что для вас одна тема — это может быть просто поглазеть, позевать, поржать, а для кого-то это возможность сильно поменять свое место в жизни, занять какую-то позицию. Потому что для людей высокого уровня важен авторитет, важно то, как формируется мнение людей относительно их персоны, да, и это может повлиять на их карьеру. А для вас это, ну, просто развлечение. Вот видите, и вот сейчас вот, Владимир, вы же мне писали, я вам нормально ответил или нет? Вы готовы потом, когда вот вы когда-то где-то посмотрели, не знаю, может быть, там, у Никиты Михалкова, у еще кого-то, вот эту часть разговора, вы готовы посмотреть, что говорит по этому поводу Греф? Найдите в интернете, посмотрите. Любое интервью он об этом говорит. Любое практически, но вот после этого события. Посмотрите его точку зрения. Сравните две точки зрения. Узнайте, кто как чего говорит. Сделайте из этого вывод осознанный, а не из разряда вам какой-то дядя, которому вы доверяете, авторитетный дядя. Сказал, и вы уже с шашкой наголо бежите там рубать этого Грефа в капусту. Но подождите, послушайте, что вам говорят другие. Посмотрите, сравните точки зрения, сравните доводы, сравните факты. Иначе вы превращаетесь в людей, которые говорят, Билл Гейтс травит всех ковидом. Какие доказательства? А, понятно, не пойман, не вор. Не взрослое поведение. Опять же, да? Это не взрослая работа с информацией. Это не зрелая работа с информацией. Это работа на уровне «бабка одна сказала». Вот, бабка сказала. Это опять же подростковое поведение. Опять незрелое поведение. Человек отдает на откуп кому-то работу с информацией. Ну ладно бы он дал на откуп это нормально. Есть люди, которые профессионально это делают, есть люди, которые профессионально занимаются другими вещами. Ничего страшного. Но ничего страшного. Но с шашкой наголо-то бежать не надо. Иначе вы превращаетесь в глупого человека. В глупого, понимаете, ну глупенький. Ему что-то сказали, он кому-то поверил. Не надо никому верить, надо проверять, смотреть, сравнивать, анализировать, если интересно. Вот. Если не настолько вам это интересно, то не надо занимать какую-то радикальную позицию вообще в каком-либо вопросе, если вы им не интересуетесь, да, так уж сильно. Скажите, а как? А вот так бывает, а вот так? Ну, понятно. Понятно. Поинтересуйтесь. А в чем проблема? Только проснулся. Что происходит, пишет Владимир. Да так, общаемся. Банку варенья и коробку печенья от мировой буржуазии в студию, пишет Д. Вот уже накинул Греф на вентилятор, так накинул. На несколько лет хватит, пишет Панк 13. Да, и уже не оправдаться. То есть, и мы приходим к выводу одному. Никогда нельзя отыгрывать какую-нибудь чужую позицию. Хотя я вот, например, в эфире чужую позицию иногда отыгрываю. Я изображаю каких-то людей, да, я там пародирую их. И значит, кто-то может, да, спокойно взять, как я пародирую каких-то людей. Или я говорю фразу, ну да, конечно, давайте теперь бить палками стариков. Человек вырезает вот так. Ну, например, кто-то побил старика палкой. Я говорю, ну да, конечно, ну что, давайте бить стариков палками теперь. Вырезает, кладет куда-нибудь и говорит, о, смотрите, он призывает бить стариков палками. Ко мне приходят разъяренные дураки, которые, ну, не знают этого, видео не хотят смотреть полностью. Он говорит, ты чё, тварь? Я скажу, ребята, вы чего? Вот же видео, вот я его обсуждаю, вот я как бы издевательски говорю на тему вот этого придурка, который бьет стариков палками, что, ну да уж, давайте теперь стариков палками, давайте, давайте детей из окон выбрасывать. Вы что, не видите, что ли, интонацию? Ну-ка, чё вы шли-то тогда? Вы сразу проверьте, вы информацию проверьте, вы как-то сравните. Но зачастую происходит так. Этот анекдот мне покойный дядя мой рассказывал. Дядя Витя. Вот. Но правда он, конечно, такой. Он говорит, знаешь, чем наш человек отличается от иностранца? Нехороший анекдот. По-хорошему. Ну так вот, нехороший. Он говорит, иностранец сначала посмотрит по сторонам, а потом пёрнет. Вот. А наш сначала пёрнет, а потом посмотрит по сторонам. Я не согласен с ним. Я считаю, что это дискриминирует нас. Я считаю, что иностранцы точно такие же, как мы. Ну ладно, окей, это было представление об иностранцах покойного дяди Вити, царство ему небесное. Было такое. Но смысл в этом и заключается, что сначала надо по сторонам посмотреть, а потом уже газы какие-то выпускать, а не наоборот. Брякнул, а потом... вон оно чего. Так вон оно что! Как получилось? Ну, если уж получилось так в жизни, ну, бывает. С кем не бывает, все мы одинаковые, все мы ошибаемся. Тогда быстренько признать это. Но есть люди, которые уперто встают на позицию, вот прям уперто, и они уже знают, что они 10 тысяч раз неправы. 10 тысяч уже, 100 тысяч раз они неправы. Но задняя ноль, как говорится, потому что если ты признаешь свою неправоту, то получается, ты как бы дал слабину, тебя победили. Да нет, не так получается. Получается, ты незрелый. Получается, ты не видишь своих ошибок. Получается, ты не готов нести ответственность за свои ошибки. Ты не готов признать где-то, что ты ошибся, и исправить это в себе. Ты незрелый человек. И тебе может быть при этом 60. Так вот всю жизнь прожил, представляете? Но зато мы все, конечно, удивляемся, а зачем нужны психологи, что с ними делать, как с ними работать. Там, вот. Ну, честно говоря, есть ощущение, что некоторым нужны. ОМОН сначала бьет и кладет мордой пол, потом разбирается. Правда, у них можно и пулю словить, если так не делать, пишет Владимир. Ну, это да. Тут уже немножечко о другом речь идет. И потом еще спросит, кто это, пишет Григорий. Да, смешно. Это про Януковича, таких вырезок наделали, а украинцы верят, пишет Назгул. Да про всех таких вырезок можно наделать. Про всех таких вырезок можно наделать. Про всех, кто говорит на камеру, можно наделать вырезок. И делают. И делают. Потому что некоторые люди преследуют свои интересы. Обычные интересы финансовые. Потому что других интересов практически не бывает в этой жизни. Ну и все. А какой же зануда? Одно и то же 20 минут. Меняй тему, пишет Workflow. Это не 20 минут, это вся жизнь на это у некоторых уходит, workflow. Некоторых уходит вся жизнь, и бесполезно, не работает все равно голова, понимаете? Вся жизнь. А вы говорите 20 минут, всего лишь 20 минут. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Москва, Анна. Я вот слушаю передачи ваши всегда с интересом.
Да.
Данная тема сегодня меня как-то наводит на грусть. Я хочу спросить тех, кто всеми способами и методами старается дожить до уровня золотых унитазов, так сказать, иметь бриллианты, шубы.
Какой вопрос? Нам просто на новость нужно уходить.
Вопрос такой. Да. Зачем они это делают? Они что, с собой это возьмут?
Нет.
Когда придет?
А вот, не возьмут. И вот этот вопрос...
Но зачем они это делают?
Давайте после новостей попробуем на него все вместе ответить. Вы согласны?
Хорошо.
Спасибо вам большое за звонок. Сейчас новости. Здесь 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Развивается такая, знаете, история на Олимпийских играх. Максим Храмцов, у него подозрение на внутрисуставной перелом правой кисти. Это наш тхэквондист. Он взял золото Олимпийских игр, вот при том, что у него еще в мае был перелом. И, ну, эта история примечательна много чем. Во-первых, конечно, выздоровления мы желаем Максиму, да. Во-вторых, у него полгода назад мама умерла. Он это золото взял и посвятил это золото маме своей. Вот. И сейчас вот публикуются кадры, как ему как раз руку пытаются там, ну, видимо, разбинтовать, забинтовать, ну, что-то будут делать. И прогнозы врачей все-таки благоприятные, это хорошо. Ну, то есть надо, я думаю, отдать должное. Вот он сам на пьедестале с золотой медалью. Это первое в истории российского тхэквондо. Мне всегда трудно было говорить это слово. Первая золотая медаль вообще, в принципе. То есть вот это очень... И вот это кадр, где он... Где ему, ну, там, руку лечат, так скажем. В общем, тут, я думаю, нужно оценить упорство нашего спортсмена. Тут нужно оценить его силу духа, силу воли. И вот прям таки ему сказать, во-первых, спасибо от нас за то, что он нашей стране подарил золото. Вот. А во-вторых, просто восхититься и вот так ему пожелать выздоровления. Молодец, молодец. Вот нравятся мне такие люди. Хочется ими восхищаться, хочется тоже, значит, не оплошать в тот момент, когда надо сделать все правильно и хорошо. Вот Максим, это такой наш современный герой от спорта. Обратите, пожалуйста, на него внимание. Он большой молодец. 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Еще один просто важный момент, новость, я думаю, что это многих интересует. Гражданам, которые начали за свой счет проводить газ к своим домовладениям до начала работы программы социальной газификации, полагаются денежные компенсации, об этом Новак сказал, да, вице-премьер. Деньги возвратят потребителям, которые заключили договор с 21 апреля. То есть, если у вас договор заключен с 21 апреля, и вы начали проводить газ, то вам положены денежные компенсации. Ну, помните, да, там история была с тем, что это бесплатно будут проводить теперь. У вас будут компенсации. Обратите на это внимание. Если вдруг теряетесь в датах сейчас, и вам нужно будет как-то свериться, просто в моем Телеграм вы эту новость найдете. Спокойно сверитесь, поймете, положены ли вам компенсации или нет, и будете уже, исходя из этого, делать выводы. Позвонила женщина до новостей и сказала про людей, которые там вот эти золотые унитазы себе ставят в дома, дома сами по себе дорогие строят. Она говорит, зачем они это делают, с собой ведь не заберешь. В самом деле вот эта фраза «с собой не заберешь», я ее слышал с самого детства, и вы ее все слышали. Это фраза человека религиозного. И это очень важный момент. То есть, по сути, она обнажает саму форму вашего сознания, да, понимания жизни и того, что будет после смерти физической. Вы считаете, что там что-то будет. Верующие люди так считают. Там будет. И там самое главное. А здесь это, ну, промежуточный этап. Но есть люди, которые так не считают. Есть люди... И это важно понять, которые считают, что жизнь, она есть здесь и сейчас, и в конце только, ну, то в конце ничего, в конце ничего. Ты отключаешься, и все, ну, и все, и больше ничего нет. Тебя нет, ты никак это не можешь осмыслить, ну, тебя просто нет. И у тебя есть некий такой промежуток времени, там, лет в 60-70, ну, так, в среднем 60-70. Да, и ты вот можешь за эти 60 лет что-то сделать, и что-то получить, и от чего-то чем-то насладиться или не насладиться. И я подозреваю, что эти люди потому и берут себе так много, потому что знают, что потом этого не будет. Что есть, у них восприятие такое, здесь есть, есть только здесь и сейчас. Отсюда бандитизм, отсюда желание воровать неимоверно, потому что дальше пустота. Дальше не будет ни рая, ни ада, ничего не будет. И они вот действуют в тех рамках, которых, которые они сами себе задали. Эти рамки, они ограничены их сроком пребывания на этой планете. Да, их сроком их жизни. Вот и все. Ну, есть еще один аспект, это дети. Некоторые очень стараются, чтобы у детей много осталось. Хотя, как показывает практика, золотые унитазы, дорогие автомобили, дорогая одежда, постоянные там, поездки в разные зарубежные страны, трата денег детьми и на детей совершенно не гарантирует вам того, что ваш ребенок будет хорошим, правильным человеком, добрым, умным, воспитанным и так далее. Может так оказаться, что ваш ребенок станет злым, гнусным подонком, у которого еще будет ресурс в виде тех денег, которые вы всю жизнь зарабатывали всеми праведными и неправедными методами. Вот есть такой момент, который тоже нельзя исключать. А может так оказаться, что ваш ребенок будет, наоборот, человеком религиозного сознания, и он скажет: ты знаешь, папа, все твои золотые унитазы, машины, квартиры, мне неинтересны. Ты знаешь, я никогда не хотел, и мне не хотелось этого. И ты хочешь меня устроить в какой-нибудь университет зарубежный, да? Потому что это дорого-богато, чтобы выпендриваться перед друзьями. А я не хочу. А я хочу играть на дудочке, я не знаю. А я хочу танцевать просто вот сам для себя. А я хочу духовно развиваться, сидя под деревом. Может случиться всякое разное. Да? Много оставил потомкам Янукович, пишет Каспер. Ну, если бы не переворот, то, может, и оставил бы, и достаточно много. Фараоны с собой брали, пишет Грей Грин. Да, потому что они думали, что это переносится туда. Получит по заднице и поедет в университет, пишет Дмитрий. Ну, поедет в университет, и что? Вы же там автоматчиков над ним не поставите. И будет в этом университете кайфовать, дурковать, пробовать запрещенные вещества, да? Веселиться с девками, и в итоге все равно дурак дураком останется. И весь бизнес ваш, и все, что вы добывали всеми методами, которыми смогли добыть, просрет. Простите за это грязное слово в эфире, я не хотел его говорить, но вот просто профукает, да. Вот и все, такое бывает. А может быть и нет, а может быть вы, будучи человеком совершенно адским, и нарушавшим все, что можно нарушать, и добивавшимся всего того, чего вы добились, самыми грязными методами, сможете воспитать нормальных детей. Такое тоже бывает. Да, такое тоже бывает. Это удивительно, но это бывает. Такая вот история. Да, детям родственникам оставят, а те подадут и продадут и пропьют, пишет Халдей. Да, бывает и такое. На самом деле разбогатеть – это очень сложная задача. Но создать династию, которая не потратит эти деньги впустую, а их приумножит и будет развивать то дело, которое вы начали, вот эта задача еще сложнее. Поэтому зачастую богатые люди так же, как быстро приходили, так быстро и уходят. И исчезают. Просто растворяются. 7373-948. Как их богатство? Да, пожалуйста, говорите.
Алексей, добрый день.
Да.
Сергей, Москва.
Да, здрасте.
Вчера только буквально рассуждали с сестрой об этом. У нее первый ребенок, там 450 тысяч дают для первого ребенка. Вот. И она говорит, я говорю, ну оставь там, потом как-нибудь их потратишь, там через какие-то эти. Нет, она говорит, я буду тратить сейчас, потому что я не знаю, что будет завтра. Не знаю, сейчас один президент, потом будет другой, какие он указы примет и так далее. Лучше я сейчас там на какие-то долги свои. Вот люди поэтому и боятся, они не знают в нашей России, что будет завтра. И поэтому...
Единственное, я чего не понимаю, почему вы всегда ограничиваетесь Россией? Да люди не знают, что будет дальше нигде.
Ну, Европа, она хотя бы стабильна в какой-то мере вот в этом.
Но тогда мы бы с вами не видели антиковидных бунтов. Тогда бы мы с вами не видели проблемы, ну, знаете, с приезжими там возникают в Европе проблемы. Сегодня Европа стабильная, а завтра она нацистская, понимаете? Вот как бывает.
Но у нас как раз это больше денежный вопрос наших людей беспокоит. Как они будут, на что они будут. А Европа немножко живет другими ценностями, на мой взгляд. У них там более какие-то такие... Вот, и я вот тоже как бы по своей сфере, да, там приехал к человеку, ну, по ремонту, а у него на участке там три дома огромных, пруд свой и так далее, а он живет один, и у него домработница, а я что-то с ним разговаривал, я говорю, а куда, кому это? Ну, это, говорит, ну, а что мне, куда их девать? Вот, я вот там, у меня один дом там для зверей, другой там для этого, вот. И вот как бы вот я просто не понимаю, ау, кричи, там никого нету. Ну, на мой взгляд, я бы построил так себе, чтобы мне было комфортно. Остальные деньги там, я не знаю, откладывать там, просто что-то.
Да тоже что откладывать, куда откладывать. Тут же, знаете, каждый в меру своей фантазии испорченности. Спасибо большое. Я вот в этом смысле все-таки с вами, простите, не соглашусь по поводу того, что вот там стабильно, здесь вот такой финансовый вопрос нас беспокоит. Нет, финансовый вопрос беспокоит всех на всей планете. Богатых людей мало. Везде. Бедных людей всегда больше, чем богатых. Бедные люди всегда завидуют богатым, потому что у богатых есть богатство. Богатые люди зачастую используют свое богатство в корыстных своих целях и унижают таким образом бедных. Бывает такое, бывают. Специально себя так ведут, чтобы другие чувствовали свою какую-то якобы там вот финансовую неполноценность. Такое бывает. Что же касается стабильности в каких-то странах, я же говорю, вот она вот стабильная, красивая, прекрасная Европа, например. Но потом вдруг так происходит, что в ней война. А после этой войны некоторые страны считают, что они обижены репарациями и прочим остальным. И появляется человек, или так не человек, а идея, и выразитель этой идеи этот человек, который говорит, а мы поквитаемся. И превращается благополучная, замечательная, хорошая, красивая Европа в нацистскую Европу. Сначала в нацистскую Германию, а потом в нацистскую Европу. И все. И все, понимаете? Или вот вы жили-жили, все там у вас было праведно, поколениями наживали какое-то что там богатство, что-то у вас было. И вот как пишет здесь Григорий, а потом неожиданно пришли большевики, и денежки, камушки, все сюда, опчики, упаньки, пурквапа. Такое может быть. Может быть. Всякое может быть. Стабильность жизни на Земле – это эфемерная стабильность. Это иллюзия управления. Это иллюзия стабильности. Стабильность иллюзорна. Стабильность пропадает моментально во времена передряг, тяжелых испытаний человеческих. Человек превращается в зверя за день, за секунду он превращается в зверя. А стабильность, как ни странно, обеспечена соблюдением законов. В основном всегда. А законы — это слова. Это слова, произнесенные, так скажем, ну, пускай государство. Пускай будет государство, скажем так, государством. Да? Слова, записанные на бумаге, и это слова, ограничивающие вас в ваших действиях. Ну, то есть закон любой, он придуман для того, чтобы ограничить человека и общество. И ровно в тот момент, когда человек получает свободу абсолютную, все законы катятся в тартарары. Поэтому, в общем-то, общество, живущее по законам, оно не свободное общество. Оно свободно в рамках закона. И некоторые это никак не могут понять, и им кажется, что они лишаются свободы, когда им говорят, вы знаете, там, из свежих примеров, конечно же, это надо прививаться. Меня лишили конституционного права, меня лишили свободы. Нет, это не ограничение свободы. Это не ограничение свободы. Это другое, как говорится, это закон. Ну, то есть это закон просто, и все. Ты представляешь общественную опасность. Для сохранения общества нужно, чтобы все привились. И ты обязан это сделать, например. Это ограничение твоей безграничной свободы? Да, конечно. Да, конечно. Но существует очень много ограничений для вас. Например, вы должны двигаться по правой стороне дороги почему-то, а не по левой, как в Великобритании. Вот в России вы ездите по правой стороне дороги, а почему не по левой? А почему вы не можете на мотоцикле ехать по тротуару? А почему вы не можете разжечь костер у себя дома, если вам хочется его разжечь? А почему вы не можете, если кто-то вам досаждает, взять и выстрелить в голову этому человеку? Потому что есть законы. Вот и все. Потому что вас ограничили как особь и как вид. И это хорошо, потому что если нас не ограничивать, вы можете посмотреть примеры того, как человечество существует в рамках, точнее, без рамок, безрамочно. Обычно это война, или гражданская война, или война не гражданская, да, так скажем, мировые войны, это революции, это кровь, боль, убийство, насилие, воровство, это ад на земле. Поэтому все те люди, которые толкают кого-то к революции, они либо не понимают, куда они толкают всех остальных, либо понимают и очень этого хотят. Они очень хотят жить в мире, где они смогут делать все, что их душеньке угодно. А некоторым, например, угодно убивать других людей хочется. Вот понимаете, трудно поверить в то, вот если ты нормальный человек, что кому-то хочется убивать людей, а кому-то очень хочется. А вы знаете, что есть такие места, где людей убивать разрешают? И за это ничего не будет. Вот такое место называется война. Такое место называется революция. Такое место на карте, в мире, в истории называется гражданская война. Все друг друга просто гасят, как могут. Убивают, насилуют. Кто будет в этом разбираться? Да нет, нет тех органов следственных, которые могут этим заняться, потому что это происходит повсеместно. Да и среди этих следственных органов и правоохранительных органов тоже есть люди, которые обуреваемы садизмом и желанием кому-то навредить. Вот и все. Стабильность эфемерна, стабильности практически нет. Стабильность, она зависит от нас, от каждого из нас, в каждую секунду этого времени. Наш цивилизованный вид... Это очень тонкий слой над огромным слоем того, что нельзя назвать цивилизованным в нас, в каждом из нас. И если нас чуть-чуть, нас всех, отпустить, это может приводить к ужасным последствиям. Поэтому государства обычно делают следующим образом. Где-то что-то разрешают, а где-то что-то запрещают. Где-то дают вот этим слабостям человеческим и желанием реализоваться. Ну, допустим, та же самая Германия, вот у них разрешена проституция. Ну, вот разрешена она. У нас она, например, запрещена, но она есть. Вы тоже обратите, пожалуйста, на это внимание. Ну, как-то так. Да, это потакание человеческим пороком. Да. Но какие-то люди в кабинетах сидят и говорят, слушай, ну, наверное, в этом давай попробуем потакать человеческим пороком, потому что, может быть, это снимет другие человеческие пороки или подуменьшит их. И они говорят, какие, например? Ну, например, может быть, меньше будут насиловать. Может быть, например, будут меньше, меньше в домашнего насилия будет. Может быть, эти мужики, которые не могут справиться с собой... Они будут ходить вот в эти дома, там, терпимости, так скажем, и там реализовывать свои грязные желания. Тоже в определенных рамках, может быть. Я не исключаю, что государства, которые разрешали что-то запрещенное в Европе, они исходили именно из этого тоже. А давай снимем определенную долю напряженности в обществе. Почему? Ну, вот так вот, например. Потому что, может быть, если мы будем это контролировать, в этой сфере будет меньше криминала, потому что эта сфера абсолютно криминальная. И вот как-то человечество, государство, да, люди, которые во власти в разных государствах, они пытаются найти вот этот вот баланс, чтобы подпряжать животное начало в человеке, оставить человеческое и постепенно это животное истребить. Человеке. Ну, как мне видится. Примерно так. Когда это происходит наоборот, мы видим ужас и мрак. Так что не забывайте, что у нас есть природное, вот начало это животное абсолютно. Мы же животные так-то. Посмотрите когда-нибудь, знаете, есть такое развлечение. Можете зайти в какой-нибудь канал, и там показывают всяких обезьян. Ну, обезьян. Просто документальные фильмы про обезьян посмотрите. И попробуйте на какую-то секунду отбросить вот это понимание того, что вот это животное, а я-то не животное. Попробуйте посмотреть на него, как на себя. И вот в этот момент, не то чтобы вам станет, наверное, страшно, но вам станет дико любопытно, а почему они так похожи на нас? И самое смешное, почему мы так похожи на них? В своем поведении. Да, они не умеют говорить. Да, у них нет автомобиля. Да, на нем нет брендовой вещи. ну, там, на какой-нибудь горилле, на шимпанзе, ну, нет. Но ты смотришь, как они относятся друг к другу, как они взаимодействуют, как у них проявляет себя вожак, как они этого вожака выбирают, или он сам, значит, становится этим вожаком. И вдруг ты понимаешь, что мы настолько недалеко ушли от этого, настолько недалеко, что, в общем, это может вызывать страх. То есть мы, конечно, очень талантливые обезьяны. Тут поспорить нельзя. Мы талантливые. Мы создали вот это все. Вот смотрите, вот это все мы создали. Вот все, что окружает меня. Вот кто смотрит трансляцию, кто слушает. Мы даже придумали так, чтобы можно было слушать. Да еще и в движении, и картинку на расстоянии передавать. И много чего интересного. Здание вокруг вас. Посмотрите, это все рукотворное. Это все достижение нас, очень хитрых и умных обезьян. Но удивительно, во взаимоотношении друг с другом мы сделали не такой уж большой шаг вперед. Все очень похоже. Очень. Даже страшно немножечко. За нас, за всех. Серьезно. Ну, обратите внимание. Такие вот хитрые обезьяны приходят потом на площадки с детьми и пытаются детей с этих площадок выгнать. Зациклили. Тему закруглили ее. Я с вами прощаюсь. До завтра. Дальше рубрика «Провиант». И да пребудет с вами сила.